Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, Сережа, все дебри на рожу.
Восемь часов 39 минут, пятница, 10 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, она же ведущая этой программы. Анастасия, вот погляди на меня. Раздираемый внутренними противоречиями, раздираемый, мать.
Что?
Я впервые в своей жизни приехал сегодня в маечке вообще без снаряги на мотоцикле. Я подумал, жарко, ну нафиг,
ну, поеду. Да,
да, мне плохо, было холодно, потому что в маечке ехать в 6 утра, елочки же с палочками, меня, как будто я был Фритьёф Нансен, открывающий Северный полюс, примерно на собаках где-то и так далее. Но я доехал, назад надеюсь поехать еще медленнее, и будет, может быть, не очень. Очень мне холодно. Ну, сказать, дурак дураком. В кедах. Ну, в конверсах. Конверсы, как говорят в народе. В конверсах, мать. Конверс.
Да, ну вы даете.
Ну вот, я приехал в конверсах. Ой. И в маечке, как полный додик. Ну, просто зато прекрасно. Саша, меня...
После эфира пойдете домой за снарягой.
Пойду домой за снарягой, приду назад, оденусь, поеду.
Так. Нет, строгим голосом я не такой, у меня получилось.
Я не такой.
Нет. А придется.
Я тихонечко, я ползком, тихонечко. Слушай меня, скажи, ты болела за Минское «Динамо» или за «Зенит»? На самом деле, политическая лояльность элит, русских элит, она проверяется вот этим простым способом. Вы болели.
Что?
Люди. Да, что?
За «Динамо» что? Или за «Зенит»?
Да, за «Динамо» Минская, тебе говорят еще
Минская.
Раз. Минская, по команде. Минск.
Конечно,
Минск,
батька Минск. Молодец, все делает правильно, болел за Минское.
Ты, да?
Да.
Ты же петербурженка.
Да.
И чё? А как же ты не болеешь за своих-то?
Ну, я уже отрывалась немножко.
Ребята. Вы болели за белорусов 134-27-35, и сейчас, вы знаете, что белорусы надрали жопу «Зениту». 4-0, 4-0, 1, 2, 3, 4, посмотри на 4 пальца, 4, видишь 4?
Да.
4, надрали жопу, 4, угу. А здесь 0, 0, 6, 0, 6, 0, понятно, да?
Да.
Значит, 4-0. Вы болели за белорусов 134-27-35, за «Зенит» 134-27-36. Рады победе белорусов 134-27-35. Горюете по поводу поражения «Зенита» 134-27-36. Короче, вы за белорусов 134-27-35, вы за «Зенит» 134-27-36. В этом столкновении. Но это была, извините, картина. Но это картина маслом, вот так, чтобы надрать жопу, а? Ну, это, конечно, слушай, «Зенит», «Газпром» работает. Там, сказать, там люди, там ползком уже на четвереньках весь «Газпром». Тяжеловато, понимаешь, ну, тяжеловато. Они содержат, мне кажется, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что «Газпром» много жертвует этой прекрасной команде. Вся страна стоит уже на четвереньках, на локтях, понимаете, харкая кровью, заливаясь уже в последних предсмертных судорогах. Последнюю нашу кровь мы отдаем «Зениту», потому что «Зенит» — это наше все, слава наша, неизбывная, «Зенит». Понимаешь, «Зенит»?
Да.
Что это значит? Страшное напряжение сил. Белорусы берут одной левой, на тебе, на по жопе, на тебе, на, тварь, на. Понятно? Ну, как это может быть? Ну, это некрасиво, а?
Зато интересно.
Даже неинтересно. То есть такое ощущение, что это была фальшивая команда, фальшивый «Зенит». Это не настоящий «Зенит». 7373948. Алло, здравствуйте. Вы за белорусов 134-27-35, вы за «Зенит» 134-27-36. Вы знаете вчерашний результат. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я за Минск, потому что коллега издевался, наверное, после поражения «Спартака». Но могу сказать, Тимак сказал, нас подвели стандарты.
Что это значит?
Смех да и только.
А что, трава была не такая, да?
Абсолютно верно. И мяч был не круглый, и ворота были не те, и сетку не постирали. В общем, все против «Зенита». Абсолютно.
Господи. Ну, надо же, вот действительно, там, наверное, какая-нибудь трава специально какая-то скользкая была. А? Бывает, такое бывает, бывает. 7373948, нарочно. Алло, здрасте, слушаю вас. Алло, здрасте. Я вчера поехал в одно место, где там ремонтируют мотоциклы. Слышишь?
Да.
И я там проехал на мотоцикле, припарковался, все. Потом пошел по этому же самому асфальту.
Да.
И чуть не поскользнулся. Оказывается, там, ну, там масло, еще что-то. И я думаю, как же мотоциклы ездят постоянно, а пешком не пройти. То есть, получается, там так скользко, что пешком не пройти, мать.
Ужас.
Как же там ездят мотоциклы? И никто не падает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Я Сергей.
Сергей, да. Смотрел вчера игру «Зенит-Динамо».
Да.
Болею за «Зенит» уже, я не знаю, с первого класса.
Что вы
знаете? Вы знаете, я скажу, что команда только строится. Сергей Симак пришел в команду как новый тренер. Я думаю, ему нужно доверять. Это наш специалист. Замечательный футболист.
А теперь?
Отличник во всем.
А теперь? А теперь о лояльности политических элит и о лояльности аудитории. Послушайте, 87% за белорусов, 13% за «Зенит». Ку-ку. Это о чем говорит? Зреет предательство в душах.
Вы знаете, это потому что опрос проходит в Москве. Я вас слушаю в Москве.
Да.
А если бы вы опрос проводили, например, в Санкт-Петербурге, там бы была совсем другая статистика.
Я понял. Спасибо, держитесь, пожалуйста. Слушайте меня, 87 на 13, пиши.
87.
Вы в этой игре сочувствовали белорусам, 87% болели и сочувствовали. Вы болели за белорусов, вы болели в игре Минского «Динамо» с «Зенитом», вы болели за белорусов, 87%, вы болели за «Зенит», 13%. Вот она где измена зреет в сердцах этих коварнейших людей. Я так и знал, им нельзя доверять. 7373948, алло, здравствуйте. Как что они сразу...
Доброе утро.
Да, здрасте.
Ситуация здесь простая. Симак пришел в команду.
Да.
Нужна реформа. Скрывать игру, скажем, в регулярном чемпионате нет смысла, это очки. А здесь надо слить, чтобы избавиться от аргентинцев. Вот и все.
Избавиться от аргентинцев. Спасибо. Мы так глубоко не знаем всю эту тему. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Насчет футбола.
Давайте.
Значит, смотрите, почему у вас еще такое голосование получилось? Потому что в Москве Питер очень не любит «Зенит». Вот здесь команда, как бы, основная антагонист ЦСКА,
да.
«Динамо», «Спартак».
Я надеюсь, что это так.
Надо не переносит.
Да. Вот, я сам ЦСКовец, как вы знаете. По наследству мой папа болел за ЦСКА.
Да.
А мне насрать, но я все равно за ЦСКА. Да, прошу вас.
Ну, а насчет «Зенита», конечно, если честно, это вообще шокирующее обстоятельство, то, что произошло по-настоящему. Ну, единственное, что могу сказать, Симаку нужно совершить чудо здесь.
Скажите, можно я сейчас, извините, мое невежество, но я могу задать вопрос, касающийся национальности? Я как хохол, я сам хохол, я лично хохол. Симак не из наших?
Естественно, я не, скорее всего, да.
Но скажи,
я не знаю, он всю жизнь играл как-то за Россию, вот там за ЦСКА он здесь играл на свете и здесь всю жизнь играл за сборную России. А также, понимаете, почему такая вот история получилась о лояльности элит, вот вы как бы говорите.
Да.
Поймите правильно, вот если бы на месте «Зенита» оказался «Спартак», все было бы по-другому, абсолютно, я вас уверяю.
Ну, конечно.
Было бы просто все абсолютно иначе.
Да, люди переделывают мою присказку кубинскую, которую, помните, сказать, «Cuando a la cubana le tira siete palos, te dice papi». Сейчас говорят, уже переделывают ее «Cuando a Zenit le tiras cuatro palos, te dice papi». А?
Да.
Когда «Зениту» кинешь 4 штучки, тебе говорит «папочка». Угу. «Зенит» говорит «папочка». Алёхина из Pussy Riot приехала в Великобританию. Она прилетела в Британию. Куда она там, в Эдинбург, что ли, должна была, что не помню. Там они выступают. Да, в Эдинбург, кстати говоря. Хорошее место,
они
там ужасный климат. Они Сантео, да. Он пляшет русского, а она вокруг в сарафане и все такая в кокошнике. Да нет же, конечно, почему Тантео? Она в качестве пуссирая, а НТ уже у нас крестоносец.
Ну, они только что какую-то акцию вдвоем делали.
Против пыток в тюрьмах. Да. Я очень хорошо знаю, не какую-то, а мужественную гражданскую акцию. Внимание, активистка участница группы «Пуссирает» Мария Алехина, несмотря на запрет на выезд из России, сумела покинуть страну и вылететь в Великобританию. Вопрос, как она это сделала? Она написала, она появилась в твиттер-аккаунте группы, это сообщение, вечером 9 августа, накануне. Значит, внимание, они будут петь там и танцевать в Эдинбург Фриндж, в столице Шотландии, с 10 по 19 августа ежедневно, каждый день чего-нибудь там такое, два притопа, три прихлопа.
Хотел бы.
Я люблю Эдинбург. Ты знаешь, Эдинбург. Заочно. У меня было двое друзей, которые были в Эдинбурге. Все отмечают скверный климат, и все отмечают необыкновенную душевность этого места.
Давайте тоже поедем туда с концертами.
Давайте поедем, а?
Каждый день, 9 дней будем давать концерты.
А какие концерты?
Это не имеет значения, потому что там делает Алёхина, совершенно никого не интересует. Все равно что. Будем вести программу.
Ты сперва спляши вот здесь, вот посмотри за окошко. Тогда тебя пригласят в Эдинбург. Так-то тебя хрен ли там звать. Сама подумай.
Кому ты нужна? Если Алёхину зовут, то почему меня не зовут?
Так она сперва вон там, вот я в окно тебе показываю, сплясала.
Так это было давно.
Ну и что?
Один раз.
Она отметилась уже теперь все. Теперь она уже отметилась, она уже танцует где хочешь. Да, и теперь она может в Эдинбурге. А ты, пока ты не сплясала вон там, как ты можешь?
Дожили. По телевизору показывают всяких мошенников.
Да.
Чем
значит,
я хуже.
Да. Значит, как она вылетела? Объясните мне.
Как она?
Объясните. Алехина в Эдинбурге, но она в списке на таможне, ее не пропускают. В смысле, на границе ее не пропускают, потому что она в компьютере. Расскажите, как? Я знаю, вы скажете, в Беларуси. Но разве... Алло, здравствуйте. Но разве у белорусов не тот же самый список? Разве у белорусов не тот же список компьютеров?
Нет, другой.
Да, здравствуйте.
Нет.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Конечно же, у белорусов так же, как, смотрите, термос ходит.
Да, 1, 2, 3, 4, 5. Слушайте, значит, я хотел сказать, что этот самый, 7373. Я про Белоруссию знаю, ребята. Я про Белоруссию знаю.
Что?
Но список у них тот же. Ну, у них тот же самый список. Смотри, как она ушла? 7373948, 7373948. Дайте мне...
Границы не на замке наши,
ну, говорили перед этим. Ну, может быть, уже год назад говорили, что у них тот же самый список в компьютере. 7373948. Правду говорю? Говорили. Ну, так раньше через Белоруссию было легко и просто. Долежаешь до Минска спокойно на поезде.
Теперь совершенно спокойно. Нет.
Ну, говорят, у них тот же самый в компьютере. Не знаю, может, у них другой компьютер, может, 386 какой-нибудь там. Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте,
да.
Степан меня зовут.
Да, Степан.
Она, в принципе, через Беларусь-то и ушла.
Ну, правда, нет, хорошо, да давайте предположим, но там же говорят...
Билет до Калининграда, а в Вильнюсе вышла, легко и просто. Белорусским пограничникам заявила, что едет в Калининград, все.
А, то есть садишься на поезд до Калининграда, выходишь в Вильнюсе и делаешь растерянное лицо, берешь немедленно такси и едешь в Вильнюс в аэропорт.
Вот, а оттуда летают Райаны, все сходится, я сам недавно так летал.
Во, спасибо. 7373, конечно, теперь все понятно. Берешь билет до Калининграда и сходишь в Вильнюсе. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, Анастасия, здравствуйте. Вот здравствуйте. Только что сказали правильный вариант. Вот
все,
да, это оптимально
все,
дыра на границе и вассалям.
Да, значит, а в Вильнюсе сходишь, тебя кто-нибудь спрашивает? Там какие-нибудь ходят агенты?
Нет, нет, там никаких агентов нет, там все чисто. Там единственное, что вам надо иметь...
Европейскую визу.
Шенген.
Да.
И все, да.
И все. Спасибо огромное, спасибо. Ты идешь, где-то туркаешься, тебе ставят штамп Шенген, там на том же самом вокзале. И все, и полетел. А тогда нафига вообще все эти компьютеры? Зачем компьютеры, когда это все лажа полная?
Да.
7373948. Ну это лажа. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Тася, здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, я вас вынужден поправить. На литовскую границу
даже
транзитным поездом вы без загранника не пересечете.
Минуточку. Значит, я захожу до Минска, а дальше иду на Калининград. Ведь это железка идет
нет,
через Беларусь.
Из Минска вы можете напрямую ехать. Лететь в Лондон, я имею в виду.
Нет, потому что у них как будто бы год назад говорили, что у них в компьютерах те же данные, что у нас. Что они тормозят так же, как и мы. То есть есть какое-то единое пространство и фигня.
Ну вот, видимо, не тормозят, либо батька мог и подкузьмить.
Нет, специально батька не будет. Нет, у них бюрократия почище нашей.
Знаете, на самом деле...
Да.
Нет, мог, потому что после того, как он ввел безвиз 30-дневный, мы, насколько я понимаю, сделали ему встречную козу и запретили проезд иностранцев через Беларусь.
Да, было.
Да, поэтому я вполне думаю, что, как говорится, ее могли начать проверять.
Обратите внимание, мы вообще не рассматриваем Казахстан. А ведь Казахстан с его прекрасными степями...
Это дольше.
Дольше. Это правда. Надо лупить через Оренбург куда-нибудь, как-нибудь вот так, да?
Ну, в любом случае, это у них, по-моему, единственный международный аэропорт Астана. До Астаны, знаете, очень долго.
Да. Ну, вот это вот окошко с Вильнюсом, мне кажется, самое рабочее. Ты садишься в Калининград. Я сажусь в Калининград. И вы садитесь.
В любом случае, вас посмотрят на границе.
Где? Россия-Белоруссия? Нет границы. Нет, Россия-Белоруссия-то нет границы. Нет.
А поезд, насколько я помню, идет не через Белоруссию.
Нет. Потому что Белоруссия граничит здесь у Резекне, она граничит с Латвией. Литва как бы она утоплена в Белоруссию. То есть у нас, понимаете, да? То есть у нас граница около Даугавпилса с Латвией. И Белоруссия, и Латвия, и Россия. Литва, она внутри Белоруссии как бы там утоплена, спрятана. Поэтому все равно через Белоруссию. Да. 7373948. Ну, поверьте мне. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Фрязин.
Здравствуйте, Алексей.
Сергей, смотрите, а такой вариант не рассматривать. Вот у меня друзья часто делают. Через Армению летают в Европу. Ну, едут в Армению отдохнуть по русскому паспорту. Потом садятся с шенгенской визой, там в самолеты летят.
Вот Армения, кстати, Армения открывает, типа, путь, да, потому что с белорусами вроде бы законнектили систему компьютерную, а с армянами вряд ли.
Ну, в общем, если так по нашей границе пройдись, таких окон там много, там, бери любую маленькую страну с кем у нас безвизовый режим, куда по русскому паспорту въезжаешь, а по нему, я так понимаю, вообще не проверяют, и все, и лети куда хочешь.
А какая еще, назовите мне еще, Казахстан, ну, Армения. Армения хороший вариант, кстати.
Армения отличный вариант, они вот близко летают, из них можно в Грузию, например, если уж там нет нормальных сообщений с другими странами, чуть ли не на машине доехать, а из Грузии куда угодно уже летишь.
Все понятно. То есть граница...
Ближняя Азия, наверное.
А какой будет ответ? Вот теперь граница как будет на замке? Как там, ко мне Мухтар, вот это все?
Никак, да? Никак.
Ну почему никак?
Потому что...
Сейчас попытается.
Не, стоп.
Контроль на следовую полосу и все такое. Понимаете сейчас?
Либо даже ставить просто в пунктах, где-то в аэропортах, и это должна быть какая-то система распознавания лиц, например, которая сразу сигнализирует, о, появился запрещенный человек в потенциальном пункте выезда. Ну, либо никак. Ну что, они будут в Армении устраивать КПП и полный... допрос всех русских граждан?
Нет,
да не никогда на это не пойдут.
Нет, захотят, ну, послушайте, Алёхина, во-первых, бросила вызов. Давай скажем, какие последствия.
Да.
Давай. Алёхина бросила вызов системе пограничников в сущности, а не судебных приставов. Почему? Потому что судебные приставы дают данные, а это обслуживает как бы систему пограничников, правильно? Она бросила этой системе пограничников вызов.
За что мы ее не любим,
теперь, когда она вернется, во-первых, что ей будет? Что ей будет, когда она вернется? Кто-нибудь из адвокатов, скажите, ее же посадят или что? Ну, когда она вернется, она возвращается. И говорят, вы нарушили не только это, но еще и это. Правильно или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А еще хотел бы вот такой путь из Крыма через Черное море. Там буквально долларов за 200 в Турции.
Нет, за 200 вы имеете в виду на пароме или какой-нибудь там пароходик?
Да нет, на какой-нибудь таком...
Ну, я не думаю. Я думаю, что из Крыма как раз там русские пограничники будут проверять.
Ездят.
Есть, да? Скажите, когда она вернется, что ей будет?
Ну, а надо ей возвращаться?
Она вернется? Нет, она вернется точно, чтобы быть гвоздем в заднице. Конечно, она вернется. 100%. Она могла бы свалить давно, но она абсолютно точно вернется, потому что здесь она гвоздь в заднице, а там она никто, бывшая там, сказать, какая-то и так далее, понимаете?
Тут два варианта, ведь ее будут трогать, она будет вонять.
Нет, сейчас вы сейчас говорите о женщине. 7373, я не разрешаю так говорить. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, я только что из Минска прилетел, на футбол летал. нигде не вводят данные, то есть паспорт просто смотрит, что заграничный, что российский. Никуда в базу не вбивает, ничего не проверяет.
Все чисто, да? Что с ней будет, когда она вернется? Она вернется, и с ней что-то будет. Она же нарушила что-то, правильно же? Она что-то нарушила. Преодолела, так сказать. Хотя она скажет, простите, я была не в курсе, я просто шла, и меня просто пустили. А, ну да! Слышишь, она говорит, я просто шла. Ну, тупо.
Да.
Я тупо иду, а меня пускают, и чего? Правильно?
Не, надо наказать
как-то. Нет, а как ее накажут? Как ее накажут?
Да никак ее не накажут.
Никак. Вот ее слова.
Да.
Я пошла в аэропорт, мне говорят, нельзя. Я говорю, ладно, что? Потом думаю, останусь. Ну, смотри, она думает, думаю, останусь в России, останусь. Потом, говорит, завтра просыпаюсь, думаю, черт, может, поехать все-таки? Думаю, да поеду. И случайно она выбирает, случайно, не злокозненно, а случайно. Выбирает другой путь поездки. Ну, такой путь тоже есть. Она говорит, я случайно там...
Можно я как нет, моя бабушка выступлю?
Она говорит, так даже подешевле. Она говорит, так даже подешевле.
Если бы это слушала моя бабушка по телевизору, она бы сказала, разговаривая с телевизором, но ведь она же знала, что ей нельзя.
Не знала. Она говорит, я не знала, я думала, там была ошибка в первый раз. А теперь я подумала, тут подешевле, опаньки, меня пустили. Я не знаю, ну хорошо, взрослые дяденьки пустили девочку. Ну и хорошо, то есть кто виноват, взрослые дяденьки или девочка? Правильно? Да. Ну не знаю, движение.
Подъем. В движении
4 балла, 3 балла. 3 балла, это значит, что у нас на 11 часов по циферблату около Ленинградки на внешке очень плохо на МКАДе. Сами Химки омерзительны абсолютно. И еще перед первым Шереметьевым, то есть от Зеленограда до первого Шереметьева, там несколько аварий, тоже очень туго. Все остальное 3 балла, нормальный город. Все, едем, ребята, едем, погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, 10 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И
тем
Даренко.
Временем наши многомудрые слушатели прислали мне способ пересечения границы, который могла бы Алёхина использовать. Послушай меня, сейчас тебе быстренько расскажу. А сейчас вот. Значит, это на одном из сайтов. Хитрый способ уехать. Значит, первый способ, как ни странно, Белоруссия, которая все еще не захлопнулась, и там базу данных создают новую, единую, но пока ее нет. Она может возникнуть в любую минуту, но ее пока нет. Значит, достаточно проехать в Белоруссию, чтобы спокойно из Минска вылетать куда хочешь. Первая. Вторая. Но это может захлопнуться в любую минуту, потому что как будто бы эту базу делают. Вторая. Литва. Если у тебя есть шенгенская виза, тебя с шенгенской визой пропускают в этот самый... Совершенно спокойно можешь сойти в Вильнюсе, когда ты едешь на поезде в Калининград. Это тоже второй способ. А оттуда уже на... Ну, из Вильнюса можешь лететь, там уже дешевые есть европейские компании, которые тебя везут куда хочешь, пожалуйста, за 15 евро, там, за 20 евро. Ну, понятно, да? Дальше. И, наконец, Казахстан. Пересечение границы, да. Когда ты едешь через Казахстан, тебе нужно купить два билета. Один сквозной через Казахстан куда-нибудь в Россию. Такие пути есть. Понятно?
Понятно.
Сквозной, транзитный. А второй покупаешь до города Петропавловска. То есть покупаешь два билета. Первый транзитный, а второй Петропавловск. Въезжаешь, ну, на границе через транзитный, по транзитной фигне этой. Типа, мы не в курсе, мы чего, тут степь кругом. Понятно, да?
Да.
Как только пересекаешь границу, отправляешься к проводнику, требуешь этот самый, иммиграционную карту. и показываешь проводнику билет до Петропавловска. И говоришь, что-то я забыл, у меня здесь в уголке кармана. И сходишь в Петропавловске с билетом до Петропавловска, с миграционной картой, тыр-пыр, 8 дыр, летишь куда хочешь. Все, на этом закончилось. Потому что с Казахстаном никаких таких совместных баз компьютерных вроде бы нет, и вроде бы даже они не создаются, и так далее, и так далее. Еще, конечно, есть Армения, про которую не написали, ну и так далее. Хорошо, давайте двинем дальше. Значит, я хотел сказать про войну. Вот эту вот война, значит, которую распознал и увидел, и, по-моему, абсолютно не преувеличивая события, Медведев. Медведев сказал, что... Секундочку, я сейчас прочитаю, чтобы мне не ошибиться и не ляпнуть чего-нибудь такое. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение новых антироссийских санкций можно будет. Пока нет, но... Можно будет назвать объявлением экономической войны. Если, сейчас пока нет войны. Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны, сказал Медведев. На самом деле, американцы ведут речь по максимуму, ну, есть какие-то ястребы, которые требуют максимума, да? Требуют приостановки дипломатии, ты знаешь, да, об этом?
Да.
При остановке дипломатических отношений Россия-Америка.
Да.
То есть отсутствие дипломатических отношений на какое-то время. Да. Этого требует. И запрета на экспорт нефти русской. Так же, как это было с Ираном. Ну, собственно, это санкции против Ирана, в сущности, они хотят повторить. Между тем, я должен спросить и сказать, что, ну, хорошо, если это повторится в отношении России... Приостановка дипломатических отношений, запрет на SWIFT, запрет на банковские операции и запрет на экспорт нефти. Если все это в адрес России введут, то что будет со страной?
Настя? Это мы слушателей будем спрашивать.
Давай слушателей спросим. 7373948.
Меня.
7373948, да. Слышишь? Ну, правда.
Да.
Что будет со страной? Что будет со страной? 7373. Смотрите.
Я найду свое пенсне.
Есть максимум. Этот максимум опробован уже на Иране. Запрет на SWIFT, запрет на банковские операции международные, запрет на экспорт нефти, приостановка дипломатических отношений. Что будет со страной? 7373. Ничего, будет мобилизационная какой-то, мобилизационная экономика какая-нибудь, наверное, будет. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Нет. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что так, будет со страной?
Что будет со страной? Нужно ехать в Сибирь, найти старообрядцев, да, или как они?
Да, старообрядцы, кержаки.
Отшельники. И прям вот приехать и кричать, что делать, что будет со страной. А как вы тут жили, кстати, 100 лет? Без всяких долларов, там, без нефти, без газа.
Ну, наверное, вы не боитесь расстроиться? Нет, они скажут, да плохо жили, Агафья Лыкова.
Они,
вот
скажут,
уже...
они вам скажут, плохо жили, дети умирали от дизентерии. Да, абсолютно нет, плохо. Да.
То-то мы видим новые старообрядческие города.
Вы просто не в курсе, Старообрядческие, вот, спасибо. Мы видим блистательные центры науки старообрядческие в Сибири, да? Мы их видим. Мы видим блистательные города будущего, футуристические, старообрядческие.
С летающими автомобилями.
Киржатские города будущего с летающими солнечными автомобилями мы видим в Западной Сибири. Хрена! Мы видим людей, у которых нет антибиотиков, у людей, у которых нет медицины, вообще ничего нет, которые живут на уровне, как жили там, в 9 веке в каком-нибудь, какие-нибудь кривичи. И вы это считаете нормальной жизнью, сами так поживите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да. Здравствуйте.
Вот, смотрите, эту ситуацию надо как двустороннюю рассматривать. Вот одно из важнейших достижений США после распада Союза было начало свободного хождения доллара.
Да.
Сначала в СНГ и в России в частности, да?
Да.
Вот сейчас, если будут введены какие-то санкции в части SWIFT'а, и особенно в части нефти.
Да.
Но если запретят продавать нефть, то и SWIFT-то не нужен, потому что нечего будет переводить.
Ну так особенно, вот. Ну какие-то мелочи останутся.
Это нас выкидывает из международной финансовой системы, из международного разделения труда.
Да. Вопрос, ну а мы там небольшую долю разделять... занимаем. Мы занимаем долю, равную там какой-нибудь, ну, или меньше Италии. Понимаете, ну в чем дело? Ну мы меньше Италии, ну что вы.
Ну вот послушайте, давайте. Вы недооцениваете. Дело в том, что она, эта система глобальная. Если вы даже небольшого игрока, но который достаточно важный, выкидываете, этот игрок неизбежно начинает пытаться выстроить параллельную систему или пытается какую-то местную систему сделать более глобальной для того, чтобы в нее встроиться.
Они выкинули, они выкинули Иран. Скажите, пожалуйста, Иран создал? Что?
Ну, послушайте, вы, если окажетесь в Иране, вы, во-первых, увидите, что у них выросло население более чем в два раза, это первое.
Ну и что, тракция, это второе. Пожалуйста, это бедные страны, второе. А в Анголе тоже, и чего?
Вот, послушайте, второе. Давайте. Если при шахе они были развиты хуже, чем соседи, то сейчас можно признать, что у них есть достаточно самодостаточная экономика локальная, которая моментально встроилась в международное разделение труда, как только им дали торговать нефтью. Ну, то есть у них потенциал, несомненно, вырос.
Очень плохие нефтепереработка, очень плохая добыча, очень плохое оборудование, получаемое нелегально, очень плохое.
Сергей, все, да. у них, например, есть автопром.
Ну, я знаю, я видел эти машины. А вы видели эти машины?
Я видел эти машины, они ездят.
Ездят.
Ну, они ездят.
Это как Виллис, примерно как Виллис военный, вот такой вот.
Вот.
Я ездил, я видел эти.
Надо знать, что на Переднем Востоке есть два демократических государства. Это Иран и Израиль.
Да, а было демократическое государство в Германии в 1933 году. Помните, это там демократически пришло? Ну, демократически, власть пришла демократически в Германии в 30-е годы. Демократически. Вот, подождите. В Германии в 30-е годы власть пришла демократически или нет демократически? Демократически. Демократически. С этим никто не спорит. В результате выборов. В результате демократических выборов. Поэтому, когда вы мне говорите, что демократия иранского типа, это как раз главная угроза России. Главная угроза России. Которая опасается русская элита, если вы знаете, да? Вы знаете, что русская элита больше всего боится абсолютной рафинированной демократии по одной причине. Потому что придет Иран. Придет Иран. Вы это понимаете? Что сделают русские, если дать им абсолютно рафинированную аптечную демократию? Если выдать аптечную демократию, что сделают русские? Вам рассказать? Вас повесят тоже. Мне кажется, может быть, я здесь преувеличиваю. Может, я преувеличиваю. Ну, это фигура речи, извините. Но мне кажется, меня точно повесят. И многих. То, что русская демократия будет страшна. Это будет страшна. Страшная демократия. Это будет иранская демократия. И как раз это самое ужасное. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, доброе утро, Владимир.
Владимир, вы бываете в Иране систематически.
Да. Могу рассказать, во что это вылилось и как это было.
Ну, расскажите, пожалуйста. А нам просто интересно, как это может быть у нас.
Ну, у нас оно будет хуже, чем там, потому что у Ирана рядом есть как минимум одно государство, которое открыто для торгово-экономической деятельности. И все поставки, которые были запрещены Ирану, они шли через Эмираты. В частности, в Германии, когда запретили SWIFT, когда запретили долларовые платежи, нельзя было торговать, формально нельзя. В той же самой Германии было создано огромное количество компаний иранцами, немецких компаний там, или отделений других компаний, которые закупали товары и отправляли его формально в Дубай. В Эмираты, в Дебель-Али. Товар приходил туда, он даже не выходил из таможенной зоны, значит, и тут же отправлялся в Иран. Спокойно на это смотрели Эмираты, потому что это давало возможность им тоже зарабатывать.
Да,
все платежи в наве. Наличные. В Иране огромное количество до сих пор наличного доллара. Я вам приведу пример. В центре Ирана, Тегерана, апартаменты, скажем, пентхаус, на самом деле не очень большой, 150 квадратных метров. Знаете, сколько стоит?
Нет.
32 миллиона долларов.
Я умоляю.
32 миллиона долларов.
О, какие у нас перспективы прекрасные. Так хорошо, у кого есть недвижка.
И еще смотреть с наличным долларом. У него такое огромное количество, что некоторые дружественные страны предложили ему официально ввозить секретным образом наличные доллары к себе, помещая их себе на счета в своей родной валюте, с прибылью по отношению к курсу собственного центрального банка.
Потрясающе. Хорошо, а что же касается жизни обычных иранцев?
Ну, как бы они Она стала паскудной. Выросло поколение людей, которые смотрят, что можно было жить хорошо, культурно, в рамках цивилизации, развития технического прогресса, а приходится жить в рамках корпуса стражей исламской революции.
Понятно.
И это количество людей возрастало, и эти люди стали смотреть на Запад, а не смотреть внутрь страны с тем, чтобы что-то развивать.
И скачивать Телеграм, да?
Когда мы... Да, там Телеграм, да. Кстати говоря, Телеграм в Иране намного более популярен, чем в России. Намного более популярен. Там, я хочу сказать людям, которые нас слышат, что там нередки аккаунты, вот как у нас Незыгорь блистательный, там 160 или 170 тысяч, да, что в Иране обычные аккаунты людей, сколько-нибудь диссидентски мыслящих, по миллиону, по 800-900 миллион подписчиков. То есть там существенно более популярен Телеграм, чем у нас.
Конечно, да. И экономика, она стала... Значит, и в этом случае в России появится через некоторое время огромное количество богатых людей, которые будут зарабатывать на этих нелегальных операциях, потому что те же компьютеры, которые нельзя будет возить в Россию, можно будет возить в Казахстан формально и формально в Белоруссию, а потом они пойдут сюда. И говорить о том, что машины в Иране прекрасные, к ходу, да, это дочка Peugeot, завод Peugeot чистый, которая с очень не очень хорошего качества и так далее.
Я видел эти машины, они похожи на военные Виллис, такие какие-то немножко, я видел типа военные.
А иранская нефть, которую все равно упорно торговали, она по той же самой схеме шла из Ирана. Выходил танкер из Ирана, приходил в Эмираты, становился на рейд, даже не заходя в порт. Документы уезжали куда-нибудь в неприятную виллу, после чего на следующий день возвращались обратно. Страна происхождения с нефти уже совсем другая, и можно перепродавать куда хочешь. Ага. Проблема у танкерных компаний, потому что Ллойд их не страхует, а без страховки ходить нельзя. И практически все танкера иранской национальной танкерной компании стояли на приколе, либо где-то на Шри-Ланке должны были регистрироваться под флагом, чтобы это не выглядело как
иранские. Я понимаю. Иранские. Ладно, спасибо. Весело не будет, будет грустно. 7-3-7-3. Значит, товарищи, когда вы фантазируете про Иран, спросите Владимира из Дубая. Он там бывает, ну... Я сейчас не спросил его. Ну, мне кажется, что не реже, чем раз в месяц. Он не реже, чем раз в месяц бывает в Иране.
А мы будем жить каждый день.
Он бывает там, ну, постоянно.
В Иране.
Он постоянно в Иране. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Виктор, Подмосковье.
Здравствуйте.
Вот смотрите, вот когда Путина, вот, друзей его не станет, ну, это сколько будет? Ну, лет 10, там, ну, 15-20, да? 30. Нас закидают, завалят локальными конфликтами. Мы будем отвечать за все его, так называемые, проделки, за все его
действия. Давайте, уважительно.
Да, уважительно. Мы за все его действия будем отвечать.
Да.
Понимаете, вот вы хоть ненавидите Советский Союз, устройство Советского
Союза. Простите, это вы мне приписываете с целью дискуссии, правда же?
Да, извините, я вам, может, приписываю, но поскольку я вас слушаю, я знаю, что...
Ну, у меня разные бывают настроения, хорошо, разные бывают настроения, разные оценки. Да, прошу вас.
Да. Но одно «но». Союз не позволил бы с собой так обращаться.
Союз погиб, подождите меня. Союз противостоял Америке. Союз погиб, а Америка нет. Значит, одна из этих стран была правильно устроена, а другая неправильно. Но одна была правильно устроена, а другая неправильно.
Ну, я возражу вам, знаете,
почему?
Я возражу в том, что одна из этих стран обладала очень, там были большие гении, может быть, даже побольше гений,
чем... Значит, она была правильно устроена.
Давно создавалась.
Она создавалась 200 лет назад, а Россия создавалась 1000 лет назад.
Но там очень большие специалисты были.
Значит, умнее устроили. Живут два мужика. По соседству. Один бегает трусцой, другой колет героин. Один из них умирает, вы говорите, этот был лучше. Ну, что значит лучше? Но он колол героин. Вы говорите, а тот, который бегал трусцой, продолжает бегать трусцой. Мы спрашиваем, значит, один из них умнее? Ну да, умнее. Но он зловещий. А почему зловещий-то? Он бегает трусцой. Вы все время, знаете, что у меня? Есть в семье критерий. У даосов. Давайте уже обратимся к Китаю. Философии. Небо и земля держат кого-то. Ну, вот они, кстати, там перепускают энергию между небом и землей, да? С точки зрения даосской космологии. И через кого-то они пропускают эту чертову энергию. Понимаешь? А через кого-то они ее не хотят перепускать. Вот как не хотят, они ее просто убирают. Вот, то есть. Ну, не нужен, он плохо перепускает энергию. Понимаешь? Место встречи неба и земли, с точки зрения даосской философии, это человек и дракон. Всего два существа, две сущности. Всего две сущности живые объединяют небо и землю, пропуская энергию туда и обратно. Человек и дракон, больше никто. Понятно? Но дракон еще физически перемещается между землей и небом. Физически. Человек нет. Человек здесь находится. Значит, он перепускает правильные энергии. Его держит небо и земля. Плохо перепускает энергии. Его нахрен просто делит. Делит. Нету. Ну все, делит. Ну ты плохо перепускал. Ну ты, значит, ну ты плохо перепускал. Ну что за проблема-то, я не понимаю. Ты плохо перепускал. Значит, когда вы мне говорите про Советский Союз и Америку, я вам отвечаю. Одна из этих сущностей правильно организовывала движение энергии между небом и землей, а другая сущность неправильно. Значит, та, которая неправильно, ее небо и земля убрали. Сказали, да нахрен она нужна. Она неправильно перепускает. Ну, неправильно, не умеет, не получается.
Но, похоже, и сейчас мы тоже, что ли, неправильно что-то перепускаем.
Не получается, не получается, не получается. Все хорошо, но плохо. Все хорошо, но плохо. Не получается. Понимаете? Оно погибает, вот это, эта сущность, которая плохо перепускает энергию. Она тупо погибает. Вы говорите, но она была хорошая. Извините, она хорошая, почему она такая мертвая? Если она такая хорошая, то почему она такая мертвая? И вот и все. Я простой вопрос. Я же задал простой вопрос, правильно? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Значит, по поводу Советского Союза, я думаю, это не место для дискуссии, потому что да. Такой длительный разговор, и это вопрос мыслителей, философов.
Да.
И там есть вопрос, почему он рухнул, почему мог не рухнуть.
Да.
Он рухнул, это факт. И вы правы.
Да.
Теперь по поводу Америки. Вы знаете, мне кажется, что Владимир Владимирович его окружением, впрочем, до сих пор не хочет ссориться с Америкой по-взрослому.
Не хочет. Нет, никто не хочет. А зачем это вообще кому-то умному? Никому умному это не надо.
Эти сумасшедшие, отъехавшие, совершенно оборзевшие люди, которые там, вот эти, часть сенаторов, они же, мало того, что слабо образованы, они же даже не понимают реалии того, что нас. Они толкают нас на какие-то шаги, от которых мы стараемся еще до сих пор воздерживаться. Но скоро, я думаю, они перейдут черту.
Ну и что? Ну перейдут черту. И перейдут черту. И что будет им, и что будет нам? Вот ваш прогноз.
Ну, я думаю, что мы начнем предпринимать. Это сугубо мое мнение.
Давайте.
Мы будем предпринимать вещи, которые для них больны. Ну, например, они запретят Аэрофлот. Мы же не будем запрещать полеты самолетов американских к нам. Мы просто запретим пролет на своей территории, кроме прямых рейсов.
Ну и что, они будут облетать? Ну так же было. Ну будут облетать. Ну было так.
Сергей, а тогда просто все американские авиакомпании на международных рейсах, которые приносят самые бабки, там, в Австралию, Сингапур и прочее, они просто станут неконкурентоспособны.
Ну я бы не сказал. Подождите. В каких условиях они летят через нас? Давайте вспомним просто.
Они летят через... полюс через нашу территорию, в Японию, в Сингапур, везде.
Ну,
всю Юго-Восточную Азию, в Австралию.
Ну, будут немножко брать про левее, там, через Аляску и это Тихий океан.
Это не немножко.
Нет, я не думаю, что от этого Америка станет на колени. Нет, безусловно, нет.
Нет, Америка, конечно, не станет на колени, но им станет неприятно.
Неприятно.
Ну, мы можем делать только неприятные и больные вещи. Ничего
делать не можем. Ну, в том-то и дело. Ну, вот. То есть мы сделаем что-то, что будет менее удобно, чем сейчас. Ну, чуть менее удобно. Ну, хорошо.
Это первый момент. Второй момент. Смотрите, я думаю, что, опять же, Владимир Владимирович человек не глупый, и идет правильный курс. Потому что понятно, что Америка владеет самым выгодным бизнесом на планете. Она торгует долларами.
Ну, да.
Очень самый...
Она торгует смыслами, если позволите. А это еще выгоднее, чем доллар.
Она формирует
смыслы. Смыслы нашего существования формирует Америка. Вот, собственно, вот понятно. Вы живете, потому что это придумано в Америке. Вы живете так, потому что это придумано в Америке. Понятно, да? Вот все. Вы моетесь в душе, потому что это придумано в Америке. И так далее. То есть вы живете в смыслах, которые сформулированы в Америке. Все.
Не все.
Есть, которые...
Не там,
валенки, например, татаро-монголы принесли нам, и так далее. То есть есть какие-то смыслы, сформированные не в Америке.
Есть. В Европе.
Валенки. Количество смыслов. Да, в Древней Греции, но только мы их так воспринимаем.
Примерно. И в Англии, и во Франции.
Да.
Огромное количество смыслов.
Да. Но смысл современности формируется. Нет, но смысл современности формулируется в Америке. То есть современный смысл формируется.
Все.
Доллара. Ну, давайте так. Америка продает доллар. Кроме этого, Америка формулирует смыслы для всей планеты Земля. 7,5 там или сколько миллиардов человек живут так, как они живут, во многом, в разной степени, в рамках смыслов, сформулированных в Америке. Ну, что тут говорить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ну, я просто хочу возразить, вот, товарищ, коротко. Зачем американцам лететь через Россию, когда они могут спокойно лететь через Тихий океан, в тот же Сингапур или в Японию, ну, с пересадкой, там, дозаправкой на Гавайях. Вот и все, и это гораздо ближе. Да. А что нас ждет в связи с этими конфликтами экономическими с Америкой? Я думаю, скоро мы увидим, на что наша экономика, сельское хозяйство способны. Вот, насколько будут дешевле бананы, дешевле картошки в России. В общем, ничего-то хорошего наш не ждет. Скоро нас, в общем-то, видимо, поставят на колени, в конце концов. Они этого добиваются и добиваются.
Не поставят, потому что не поставят. Вот я вам скажу почему. Потому что будет мобилизационная экономика. Мы готовы, русские готовы к мобилизации. Всегда готовы к гимнастерке и так далее, понимаете?
Да. Сергей, я вам возражу. Мы готовы были тогда, когда мы были самостоятельны экономически и самодостаточны. Теперь этого нет. Мы влились в мировую экономику. Мы все разрушили у нас. Что у нас есть? Мы все разрушили. Да.
Была другая эпоха, когда можно было какой-нибудь немецкий дизель там починить 15-летней давности и на нем что-то такое делать. Понимаешь? Немецкий дизель. Все равно не русский. Немецкий. Можно было починить, и на нем или там на оборудование 30-х годов, которое Сталин за пшеницу покупал у Великобритании, работать следующие 80 лет. Ты понимаешь, с 30-х годов до сегодняшнего времени есть еще английские станки. Это было время. Сейчас время-то меняется, время ускоряется. Новости. Не, ну правда, мне пишет один из слушателей, русские-то, может быть, и готовы потерпеть и мобилизоваться, они без того нищие, но готовы ли элиты натягивать на себя гимнастерки, спрашивает Александр. Александр, так элиты же меняются в единый миг, они меняются очень быстро. Поймите, элиты будут иного характера, иного свойства. В распределительном обществе, в мобилизационно-распределительной системе элиты должны распределять в сущности, распределять. Распределяющие элиты, они иные. То есть они должны быть как раз наоборот лишены предпринимательского духа, всяких таких вещей. Понимаешь? Вот сами подумайте, Александр. Например, у вас есть там какой-то коллектив, я не знаю, на даче, не знаю, на работе где-то есть коллектив. Прикиньте себе сейчас разные варианты развития событий. Например, вам нужно быть такую жилку, иметь импресарио, такое импресарио в смысле предпринимательскую, понятно, да, имеется в виду не артистическую импресарио, а предпринимательскую. В каких-то ситуациях. А в каких-то ситуациях надо распределять. Распределять вы, скорее всего, поставите какую-то пожилую женщину, ну, правильно я говорю? Ну, в смысле, ну, вот нам надо будет делить, слышишь меня? Вот у нас будет, например, приходить хавка, там, я не знаю, рис какой-нибудь в пакетиках, там, да? Его надо будет делить. Надо будет пожилую женщину какую-то назначить, чтобы она делила, правильно?
Наверное, да.
Ну, она потому что по-честному, как мамочка, и она, у нее совесть есть, и все равно ей, она уже пожила, как говорится, она не флиртует ни с кем, ничего, правильно? Значит, все, ей ничего не надо, правильно? Она будет по-честному делить. Потому что если поставить мужчину, он будет больше делить на хорошеньких девочек. Потому что ему что-то хочется от них.
Надо убрать девочек, и он будет делить ровно тогда.
Нет. Да, я тебе говорю, если поставить парня, он будет обижать других парней. Если поставить мужчину, он будет делить много на хорошеньких девочек. Если поставить девочку, она будет делить на подружек и парней красивых. И так далее. Значит, придется тогда ставить начальником пожилую женщину. Самая лучшая пожилая женщина, лишенная факела в заднице.
Это мы сейчас о России говорим?
Я говорю о России, неважно. Нет, Россия, о любом предприятии. Что мне говорит Александр, что элиты не способны будут напялить гимнастерки в случае мобилизационной экономики. Я ему отвечаю, Александр, элиты полностью сменятся, будут другие элиты. Элитами будут другие люди, ку-ку. Кто будут эти другие люди? Одно дело, смотри, это же зависит от задач. Задача прорваться, берем головорезов. Правильно, у нас в коллективе есть головорезы какие-то. Правильно?
Да.
Берем идиотов, головорезов, которых к тому же и не жалко. Они, кстати, вперед с ножами пойдут, там тогда их побьют, убьют и все. И черт с ними. А мы прорвемся к метро, например. Понимаешь, о чем
я? Да.
Первая задача. Вторая задача. Всех перехитрить, сделать по-умному, отстроить так, чтобы все такие, опа, и лапки кверху. Самых умных берем. Опять мужиков, скорее всего. Скорее всего, мужиков. Не пытаюсь обидеть женщин. Но берем, скорее всего, умных мужиков. Сначала брали мускулистых мужиков, теперь берем умных. Иногда это совпадает, но редко. Значит, берем умных мужиков. Такие прорывы. А когда распределительная экономика, просто делить кукурузу, например, идут кукурузная мука, рисовая какая-нибудь мука и так далее, дробленый рис какой-нибудь сраный, понятно, его надо делить. Ставим пожилую женщину, потому что она честнее всех поделит, честнее всех. Это самое лучшее. Поэтому элиты будут разные, в зависимости от задачи. Такая задача, такая элита. Другая задача, другая элита. Надо понимать. 7373948. Элита зависит от задачи. Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Привет.
Но есть несколько вопросов, которые не имеют ответа.
Да.
Первый вопрос. Если американцы нас вот так вот по жесткому сценарию железного занавеса начинают душить, куда девается товарооборот с Европы 400 миллиардов?
Ну там же газ в основном. То есть Европа начинает редуцировать потребление потихонечку.
Нет, Европа что, против этого товарооборота? Она отказывается от денег, получается?
Дело в том, что мы генерируем... Мы генерируем... Нет, секундочку, но мы генерируем...
Она так просто не может отказаться.
Нет, давайте скажем следующее. Европа абсолютно ключевым образом зависит от энергоносителей, в частности, от газа. А все остальное не ключевым образом. Посмотрите, пожалуйста, рапорты сегодняшние, неделю назад были в Финляндии, о том, как она в огромном количестве поставляла нам молочку и мясную продукцию, и как она сегодня всю переориентировала на Японию, Китай, Сингапур и так далее.
Ну, тем не менее, имеется в виду, что... Тем не менее, товарооборот есть. Нет, товарооборот есть.
Значит, Финляндия отвечает. Просто... Финляндия отвечает. Мы закрыли вообще поставки в Россию, ну, из-за контрсанкций. И сегодня 100% этих поставок пристроены по другим странам. В частности, Ближний Восток, Дальний Восток. Все, тема закрыта.
Это вот один, подожди. Это один вопрос.
Да.
Второй вопрос.
Да.
Вопрос нераспространения ракетного ядерного оружия.
Почему мы ушли с этого вопроса? Есть минута у вас? Ну, почему вы торопитесь?
Да, конечно.
Вернемся. Значит, они зависят от энергоносителя, Европа. И они будут этот вопрос решать. Как мы знаем, они расширяют прием сжатого газа, да, который даже к тому же дороже. Значит, и они будут стараться вытеснить наш газ с рынка.
Но наше-то оружие-то простое. Мы-то понижаем цену в два раза, и все.
Ну, это понятно.
Три раза понижаем.
Это понятно. И таким образом они будут от нас еще долго зависеть. Но они могут ограничить только этим свою зависимость.
Но это вот. Второй вопрос нераспространения ракетного ядерного оружия.
Это проблема. Это проблема.
Это проблема для американцев, когда мы можем дать технологии, и очень скоро вот из Йемена, как только начинается, из Йемена начинают стрелять по Объединенным Арабским Эмиратам, по аэродромам. А мы
эвакуатор
на американскую базу попали. Ракета поумнее.
Я вам скажу так, если бы я был русским правителем, ну вот, или мы с вами вдвоем были бы русским правителем, да, ну вы оба поправили бы, я бы вам сказал, извините, а как вас звать? Только...
Денис.
Да. Я бы сказал, Денис. Тема такая. Если мы станем военной проблемой, ее будут решать военным способом.
Так а у нас нет других. У нас вот Советский Союз разваливался, экономических не было у нас никаких преимуществ. Была только военный у нас козырь.
Да.
Именно военный козырь положили на экономические преимущества. Нас приняли свободный рынок, мы отказались от Варшавского блока, вывели танки, порезали
вы говорите
ракеты.
Сейчас, вы говорите о распространении. Я скажу так. Вот я вам говорю, как правитель России. Мы вдвое с Денисом правители России. Я говорю, Денис, если мы станем серьезной военной проблемой, нас будут серьезно по-военному упаковывать.
Мы будем не военная проблема, мы будем проблема распространения. Мы передадим технологии.
Я понимаю.
Любой другой, третьей стране.
Мы передадим, да, передадим. И у нас будут решать проблему так, что наш флот будет стоять без солярки, как это было в 90-е. Наш флот стоял по портам. Нет, подождите. Значит, если мы станем... Он говорит, мы можем то. Но мы не можем, потому что если мы будем представить собой серьезную военную угрозу, нас будут военным образом решать. Ну, это будет задача, которую будут военным образом решать. Понятно, да?
Угу.
Дальше. Понятно, да? Ну вот мы будем такой не просто страной-изгой, а все больше изгой. И экономически будут вопрос решать так, как бы это было в 90-е, когда наш флот, например, не мог покинуть гаваней, Потому что не было солярки. Ты знаешь, флот не мог покинуть гавани наш.
Да.
Никаких учений не проводилось, вообще ничего. А почему? А не было солярки просто. Я говорю, а вы что, солярки, что это смешные люди? Вы же нефтяная страна. Она говорит, ну нет, ее действительно не было. Ну ее просто не было. Эй, я просто этого хорошо помню. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, мне смешно слушать вот этих стратегов колбасных, да, которые выросли на всем этом и сейчас рассуждают. Ну не хочу я мобилизоваться.
Понимаете? Придется.
Не хочу, я возле буржуйки грелся, в теплушках ездил.
Да.
Сортир ходил на улицу.
Да.
Не хочу я туда.
С журналом «Коммунист», разминая журнал «Коммунист», чтобы вытереться, правильно?
Да, не хочу я. Надо договариваться, понимаете? А то сейчас рассуждают мы то, мы все.
Ну, как договариваться? Договариваться все труднее, потому что они ставят, понимаете ли, нам откатываться все больнее, потому что они ставят все более жесткие условия.
Значит, надо быть умнее, надо искать лазейки в этом деле, понимаете?
Ну
нельзя так вот, кулаками махать, нету кулаков, понимаете?
Я понимаю. По какое-то время можно же играть отмороженных чуть-чуть.
Щеки надувать нужно и можно. Ну, договариваться. Единственный способ, надо договариваться.
Ну, можно, вот подождите. Ну, сколько вам лет? Извините, вот мне просто интересно.
Мне 67.
Вот у меня тогда вопрос. А мы можем же все-таки, вот бывает такая ситуация. Вот слушайте, бывает такая ситуация. Когда ты идешь на обострение. Ну вот, да, идешь на обострение. И та сторона раньше сдаст, как сказать, ну, нервы у кого раньше сдадут.
Все-таки, да, таран, лоб.
Да, да. Вот бывает же, что те сдадутся раньше, несмотря, что они сильнее.
Бывает все, понимаете? Бывает. Надо сказать, по-моему.
У меня на беговой была заправка. На беговой улице. Вот это как сворачивать сюда на Хорошовку, к Красной Звезде, вот сюда. Была заправка. Там 2-3 колонки, это в 90-е. Я положил пистолет себе в машину, у меня, значит, восьмерочка была. И пошел платить. Вдруг подъезжает Паджеро какой-то, в то время Паджеро были. Забирает пистолет из моей машины. Ну, заправочный. И кладут себе. Значит, я меня отталкивают там у кассы, типа, не тебе сейчас. Я возвращаюсь, вот слушайте. Возвращаюсь. А их там трое мужиков. Один в пальто, несмотря на то, что вроде тепло. Ну, так, не холодно, не сильно холодно. Значит, я достаю у них пистолет. Они так смотрят на меня, ну, типа, цинично, что будешь делать? Я достаю у них пистолет из Паджеро, заправочный, и кладу себе. Они подходят, и один из них распахивает полупальто и показывает мне автомат. Ну, калаш. Ну, такой короткий.
Я понимаю.
Короткий.
Ублюдок, укороченный.
Да, короткий. Калаша показывает и говорит...
Ублюдок называется.
Ага. Он говорит, проблемы? Он меня спрашивает, проблемы? Я беру зажигалку. Я в то время курил. Я в 98-м бросил. Беру зажигалку, такую американскую. Знаете, как это бывает? Зипо, как они называются? В общем, такая хорошая... Да, зипо, но она на бензине. Я зажигаю. И говорю, вот смотри, ну я там, кстати, с применением лексики нецензурной. И говорю, вот смотри, вот это все сейчас взлетит к чертовой матери, и ваша машина тоже. Сейчас я полосану по вам бензином из пистолета, а потом брошу зажигалку. Говорю, ребята, сегодня день удался, говорю, ребята, сейчас мы устроим событие, о котором будет писать вся Москва.
Да.
Значит, они, этот старший сидит в машине, и тому говорит, что там? Значит, этот подходит, который автоматчик, и говорит... На меня. Какой-то...
Мужик отмороженный.
Какой-то... Нет, знаете, как они мне сказали? Какой-то одинокий чечен. Про меня. Значит, какой-то одинокий чечен что-то это, выкаблучивается. Ну так. А тот говорит, а что хочет? Да заправится. А старший говорит, так дай ему заправиться. То есть у них какие-то были важные дела. И они решили, что чем с идиотом связаться, а я идиот. Идиот настоящий, с зажигалкой по заправке бегает, правильно? Значит, они решили сказать, ты пошел ты нафиг, заправься уже и поезжай. Так может быть, что Россия вот так на понтах выйдет или нет?
Все может быть.
Может.
Ну, вы же были одни, а держава-то большая, понимаете?
Ну,
зачем
да.
нас всех на понты садить-то?
Ну, на понтах, может быть, мы выездюжим как-то на понтах.
Может быть, так быть. Ну, лучше по-умному.
Сбегать за зажигалкой по заправке.
Более она идиотна.
Все скажут, слышишь, бегать с зажигалкой по заправке, скажут, боже мой, они идиоты, давайте дадим им, что они хотят, и все. А?
Я понимаю, ну, процессы не управляют, вы сами не знали, зажгете зажигалку или нет. Ну, положите руку на сердце.
Не знал. Не знал.
Ну, не знали, понимаете? Вот мужик в таких обстоятельствах, ну, не знаю, что сделать.
Не знаю, понимаете? Не знал.
Ну, зачем доводить до этого? Ну.
Я не знаю, может, мы на понтах прокатим, а?
Может, так захотелось этого нашего слушателя сделать сразу и министром иностранных и военных тоже дел. Но
меня нельзя, слышь меня, меня нельзя никаким министром. Никаким министром, я буду бегать с зажигалкой по заправке.
Спалите всех с криком, просто...
С криком поубиваю нахер всех и все, да. Понятно? Меня нельзя ни в коем случае. А вот этого мужчину, который нам звонил, его обязательно надо сделать министром иностранных дел. А? Да. Он, конечно, абсолютно гений. Но мы, может, перепонтуемся. Может такое быть? 7-3-7, не знаю, я не знаю. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
В отморозку, ну, пойдем в отморозку, а они скажут, а?
С чего все началось?
Давайте.
А, был Ходорковский, который качал нефть на Запад, мы здесь папуасы получали копейки.
Когда это? В 2003 году?
Да, теперь мы развили папуасию на эти нефтяные деньги, папуасию начали гасить. Значит, из нас нужно качать...
А чего Ходорковский-то? Вы даже не представляете. Можно я поправлю? Извините. Да. Мне ход вашей мысли понятен, но иллюстрация не совсем верная. Она неверная вот почему. Потому что именно в ответ, тогда в марте 2003 года началась буря в пустыне, или, кажется, там буря в пустыне 2, ну, война в Ираке началась в марте 2003 года. И именно тогда... Россия расширила поставки нефти на Запад, чтобы помочь Америке. А не Ходорковский никакой. Не Ходорковский. А именно люди, которые были верны трону, расширили поставки. Давайте так, скажем, не надо вот про Ходорковского. Просто скажем, мы стали более развиты и развили больше нефти. Вот давайте дальше, ваша мысль.
Хорошо, мы развили больше нефти, но мы ее задорого продаем,
да.
Получаем деньги от Европы, а да. Америка говорит Европе, ребят, вы платите в Россию деньги за нефть, а вы хотя бы танки там какие-то производите, там они все да. никак не заставят их больше расходовать на оборону. И получается очень смешно, Европа от нас обороняется на деньги США,
да.
а платит деньги нам, ну это глупость.
Ну, с их точки зрения, конечно. Американцы видят это как парадокс какой-то. Да,
да, и поэтому они отрежут нас от Европы с нашим газом, будут поставлять туда свой, а мы...
Давайте постепенно, то есть быстро это сделать не удастся. Быстро это сделать никак не удастся.
А никто не торопится, никто никуда не торопится.
А горизонт какой? Вот скажите, горизонт какой?
20 столетия, не проблема, столетиями.
Хорошо, тогда у меня вопрос, как к вам, вот вопрос, который я ставлю перед собой. Их конечный флажок на холме. Снос России или снос Путина? Что они хотят? Что они хотят? Ну, когда люди чего-то делают, мы спрашиваем, а что хотят-то?
Ну, что хотят? Поменять власть.
Поменять власть? Нет.
Ну, качать отсюда газ.
Нет, поменять власть и сделать что? То есть поставить своего или снести Россию?
Сносить не надо. Ну, можно разделить.
Нет, нельзя разделить. Вот я вам скажу, почему нельзя разделить. Потому что если разделить, то Китай может получить приз, понятно, да, так сказать, в чужой войне.
Что он там получит? Территорию за Уралом? Кому она нужна?
Кому она нужна? Это
даже
все ресурсы.
Даже Гитлер туда идти не собирался.
Это ресурсы. Урал. Нет, а Кондолиза Райс собиралась?
На Луне много ресурсов.
А Кондолиза Райс собиралась. Она сказала, что России не по силам освоить эти ресурсы. Кондолиза Райс прямо показывала пальцем на Сибирь.
Абсолютно верно. В Канаде тоже полно ресурсов, но она пустая. Потому что далеко. От моря далеко. В центре Канады есть ресурс. Что?
Ничего.
И у нас в центре Сибири есть ресурс. Чёрт знает сколько, вот оттуда я тащить, скажу, это очень дорого. На устье скважины в Эмиратах, устье скважины, находится на берегу. Да. Оттуда себестоимость нефти $4. Выливаешь, сразу заливаешь в танкер.
Ну да.
У нас себестоимость нефти 26 в центре Сибири. И пока ты дотащишь ее до Европы, она еще дорожает в два раза. Вот, собственно,
в два
вот вся экономика.
Да. Слушайте, нет, можно вопрос? Все равно дробить не будут из-за Китая. Ну вот поверьте мне, дробить не будут из-за Китая. Ну чтобы Китай не получил приз.
Не нужен. Вы посмотрите на карту населения Китая. Они весь миллиард живет на берегу теплого моря. Они даже у себя на северной территории не живут. А зачем им еще и холоднее Сибирь?
Это
она вообще никому не нужна.
Но в Хайхэ они живут, вот рядом с Благовещенском. И...
Ну, там кусочек там. А миллиард весь живет вот у теплого моря. И Канада вся живет на границе с Америкой. Все живут в тепле. Только мы живем.
То есть они будут сносить власть и ставить послушного чувака. То есть смысл... Короче, их задача, как они себе ее формулируют в этом?
Ну, смотрите, что в Ираке или в Ливии, скажем, что произошло? Снесли власть,
Обнесли нефтедобывающие районы колючкой, поставили охрану частную и качают нефть.
Все.
А левицы между собой бегают, там воюют с автоматами, калашниками, там убивают. Нас вот зовут помогать сейчас. Ну вот у нас будет такая примерно. Мы тут будем между собой беситься, вот, да, с украинцами между собой, не знаю, там, с кем еще нас поссорят. Да. Вот. А нефтяные газовые районы будут обнесены колючкой и охрану трубы.
То есть контролируемый хаос Дика Чейни, в сущности.
Да, не, абсолютно.
Дик Чейни, не оконы, контролируемый хаос. Лучше иметь хаос, чем плохих парней, говорят американцы. Ну, в смысле, на такой-то территории X. Лучше иметь хаос, чем плохих парней. А хаос, ну да, вот хаос, они друг друга убивают постоянно, ливийцы, так сказать, в этом, в сущности их теперешней жизни, в том, что они друг друга убивают. Понимаешь, да?
Да.
Я еще раз вам напомню эту страшную фразу, которую сказала девчонка, моя коллега, на крыше CNN 4 октября 93-го года. Ты помнишь, я тебе говорил?
А, одни русские убивают.
Да, нет, она доедала пончик. Там были короткие перерывы на какие-то вставки, ну, как CNN всегда бывает, там какие-то были экономическая программа, что-то еще, а потом опять прямое включение из Москвы. И она в этот момент пила кофе и доедала пончики. Она, так сказать, там... И ей, когда крикнули on air, что она в эфире, она доедала. Ну, как бы она быстро поставила чашку, я видел. И она не готова была. Ну, она сказала первую фразу. А теперь вы видите, как одни русские убивают других. Это было потрясающе, конечно. Это была лучшая фраза всех времен и народов в смысле обнаженной чудовищной правды. Это была чудовищная правда. А теперь вы видите, как одни русские убивают других.
Но я вам могу припомнить иллюстрацию. Нет, да. Это была карикатура доктора Сьюза. Это известный, да, такой, да, карикатурист. Когда... Он еще во времена Великой Отечественной нашей войны, Второй, да, мировой войны, нарисовал такую карикатуру, где сидит такая Фрэкенбок с книжкой,
да,
а по бокам у нее сидят детки с выпученными глазками, смотрят эту книжку. Она читает им, и она читает, and там Бармалей какой-то, значит, переживал. Ну, по-английски, и выплюнул косточки этих детей.
Да.
Но это были иностранные дети, поэтому это ничего страшного. They were foreign children, so it wasn't really matter. Вот такая фраза была. И это она как бы демонстрировала, потому что уже из Германии поступали тревожные новости в Америку, что там концлагеря, там дети и так далее.
Да,
там,
да, да,
ну
да,
и как,
да,
бы население, в общем, так, спокойно к этому
относится. Это были иностранные дети, поэтому ничего страшного.
Поэтому, когда тут у нас что-то такое будет происходить, это будет с гуманитарной точки зрения не очень хорошо, но всем будет плевать. Это нужно, ну, отдавать, да, себе в этом
отчет. Да, я хочу спросить как раз наших слушателей, какова конечная цель американцев? Чего они хотят в конечном итоге? Вот, ну, так они хотят чего-то. Если они вообще, если есть какое-то стратегическое видение у них, то чего они вообще, говоря, хотят? Алло, здравствуйте.
Сергей, здрасте, деревенский парень.
Здрасте, деревенский парень. Чего они хотят в конечном итоге? Ну, где...
Сергей, мы только...
Да?
Да-да.
Да-да, прошу вас.
Мы только вчера с вами разговаривали, да, цветочки зацвели, а ягодки нет. Вот они сегодня, ягодки, начинают зреть.
Ну да.
И все начинают уже, знаете, как вот, я не знаю, как клещи куда-то прятаться и кричать. Боже мой, война, там это начинается.
Да.
Ребята, опять повторю вчерашние слова, где вы были раньше?
Нет, ну ладно, это что? Ну что,
это,
ну...
Это окей, прошли,
давайте,
да?
Давайте, да.
Что,
да,
нам дольше нужно?
Ага.
Нам нужно, я не знаю, нам нужно опять переживать вот те 90-е, 80-е, когда мы жили, мы это все застали.
Похоже,
это у нас приведут.
Похоже больше на 40-е, 50-е, скорее всего.
Ну, может быть, может, да, быть, да. Может быть тогда. А потом заменят руководство, и все равно они своего добьются.
Добьются, но чего? Но чего в конечном итоге?
Смены власти добьются, и что мы все равно...
Смена, подождите, хорошо.
Я люблю
смена...
свою страну.
И потом что? Ну, смена, а что потом? Что потом? Смена власти, и Россия дробится. Что они хотят? Чего они хотят? Россия...
Нет, Россию они дробить не будут.
Нет.
Вот парень правильно сказал. Нефтяные вышки поставим, а мы будем, да, как
некий
были
хаос,
рабами, так и будем.
Некий хаос. То есть они хотят,
конечно,
контролируемый хаос по Дику Чейни.
Да, и все.
Да, великие неоконы. не оконы, которым уже больше 15 лет идея. Вы знаете, идея не оконов в Соединенных Штатах. Контролируемый хаос. Ну, не знаю. Меня на самом деле интересует, если честно, меня интересует, где каждая страна ставит флажок на холме. То есть, чего они хотят? Чего хотят они? Мне бы хотелось знать, и чего хотим мы? Я тоже не очень понимаю. Мне кажется, мы хотим, чтобы с нами считались, чтобы нас все любили. Главное, что мы хотим, чтобы нас любили.
Слушайте, ну, у меня вопрос. Нет, а вот любви, хотят ли люди, это понятно, что вот с нами считались, это такая фраза, которая там в верхах очень важно звучит.
Прямо чтобы нас любили. Чтобы, нам хочется, чтобы нас любили. Чтобы с нами,
а вот вам,
например,
вот
на чемпионате мира это было явлено со всей силой. Русские хотят, чтобы их любили.
Когда тебя любят, это не только русские хотят.
Нет, русские хотят.
Все абсолютно любят, когда их любят. Нет исключений.
Нет, а русские жадно хотят, чтобы их любили иностранцы. Жадно хотят, потому что нам хочется доказать иностранцам, что вы хорошие. Это в чемпионате было видно. Ну, хорошо. Что значит? Но я хочу понять, чего кто хочет. Я хочу каждой стороне, каждую сторону наделить разумом, как бы, ну, мысленно. Мне хочется сказать. Вот эта сторона умная. Чего эта умная хорошая? Они хотят вот этого. А вот эта сторона умная, она хочет вот этого. У меня пока не получается. Но мне как бы трудновато, я тебе объясняю. То есть я вижу, что все стороны умные, я с трепетом отношусь ко всем властям, русским, американским, всем, думаю, ну, там умные чуваки, реально умные, но умнее меня точно. А чего вы хотите? Я хочу понять. Ребят, вот вы чего хотите? Я не понимаю. Чего хотят американцы? Не знаю. Снести Россию, снести Путина, чего они хотят? Понимаешь? Я не понимаю. Они говорят про Крым, но это невозможно. Надо вернуть Крым, но это невозможно. Тогда чего? Ну, как бы, тогда как? Вот не понимаю. Ну, не существует, как бы, некоторые параметры абсурдны по природе своей. Я не могу их понять. Хорошо, давайте дальше будем разбираться и присматривать. 9.59, движение.
Подъем. В движении.
Движение, 3 балла. Плохо на 8 часов по циферблату, на внешнем и на внутреннем, вот здесь проспект Вернадского, где выходит все это. Очень плохо. Там какие-то аварии, понабились и все. Значит, Химки, кто пытается проникнуть в Шереметьево, не знаю, идите по платке. Я не агитирую вас за платку, но ее нафиг. Но Химки стоят полностью до поворота на Шереметьево. Здесь какое-то перекрытие движения. С чего-то вдруг перекрытие движения. Не знаю. Поэтому Химки мертвые, ребят. Ну, я не знаю, я бы пошел, наверное, на платку, если вам хочется улететь отсюда. Ну, что теперь делать? Приходится платить за это тоже еще. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на друг Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов, 5 минут, пятница, 10 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наш ведущая этой программы. Трогали 67, трогали сейчас 60-93. Рубль падает, рубль продолжает падать, доллар продолжает укрепляться. 76-73 по евро. Кстати, обрати внимание, что мы вчера 73 видели, 71-79, нефть продолжает падать. Мы видели нефть вчера на 72-50, 40-45, 72-45, 72-50. Доллар укрепляется к евро, кстати. Что я тебе говорил? Я тебе только что сказал. Было 77 по евро вчера, а сейчас 76 по евро, 76-76. Значит, это говорит о том, что в паре доллар сильно вырос. Он сильно вырос, действительно. Мы видели вчера его на 1.1595. Вернее, позавчера на 1.1595, а затем на 1.1560, а сейчас мы его видим на 1.1463 в паре доллар-евро. 1.1463. То есть доллар сильно растет в паре, евро теряет в паре против доллара. рубль теряет и против доллара, и против... Ну, против евро, на самом деле, остается на месте, потому что евро падает вместе с рублем. Сейчас мы видим 66.97. Таким образом, мы... Но мы уже видели 67 по доллару. 67 рублей за доллар мы видели. Сейчас 66.98. Дело пахнет керосином. Угу. Ну что?
А у нас же... Ничего, ну что, сидим и смотрим. Это как сесть на горку, поехать вниз, уже ничего не поменять, и ноги ты не расставишь, ничего не сделаешь.
Можно сказать, главная проблема твоя лично какая? Вот я тебе могу честно сказать, моя. Вот главная проблема моя. Сейчас я разрешил главную проблему. Я не буду продавать Бонневиль. Главное, вот таким образом, у меня первая проблема – борьба с лишним весом. Ну, самая первая проблема. Борьба с лишним весом.
Да.
Сегодня пришел. Можно я скажу про ножку сейчас скажу? Нет, слушайте меня. У меня есть один друг, который, но он татарин, он держит Рамадан, по его словам. Он татарин. И он говорит, я держу Рамадан всю свою жизнь. А именно, он ест после заката солнца. Но не ест до восхода. То есть он нет, ночью не ест. Он ест только после восхода, заката. Ну, это так, ну, для смеха, на самом деле. Потому что после семи он все-таки ест. После семи. И он мне говорит, и он еще такой, как это сказать, статный такой весь офицер. Такой, понимаешь, статный. Такой весь спортивный такой, ну, просто, ну, я имею в виду туловище, я его не видел без одежды, но в одежде он такой статный весь. Вот. И, короче, я сегодня прихожу, и Аношка жрет, Аношка ест колбасу какую-то такую, типа прошутто, но колбаса, понятно? Значит, и с белым хлебом за 13 копеек батон. Самый ужасный, который
вкуса,
только...
Я купила
самый ужасный ее... батон, который только можно было найти
это
на свете.
Это азбука вкуса,
да, 13
батон.
Копеек. Батон за 13 копеек. Хорошо, за 15. Это был батон за 15 копеек.
Ну ладно.
Не умоляю. Ужасный. Да. Зато за 15 копеек батон. Вот. И значит, она мне говорит, колбаски. Я говорю, Аношка, не так устроена жизнь, не так ты видишь перед собой самого волевого мужчину на свете. Это я. Я теперь поем только после шести. До шести у меня пост. Пост или как это называется?
Рамадан.
Рамадан. У меня Рамадан до шести. Ответственно говорю. И я так подхожу и говорю, а впрочем, что это у тебя? Ну, я так просто нет, говорю, не собирался есть.
Там было два вида колбасы.
Там было два вида колбасы, я съел оба.
Да, последний. Вот я выбрала самый вкусный, и мне было не жалко поделиться вторым. Ну вот, и последний кусочек из самых.
И потом, значит, я стал укладывать между двумя кусками хлеба эту прекрасную колбасу, похожую на прошутто. И потом прикрывать третьим куском хлеба. То есть у меня бутер состоял из трех кусков хлеба, а в два слоя была там колбаса, короче, и три слоя хлеба. Понятно, о чем я говорю? Ну вот, но там колбасы было много, то есть я ее клал в несколько слоев. Эти слои из колбасы были толстые, понятно? Она свисала со всех сторон. Я это ел. Ввиду того, что мне надо было попробовать. Аношка, ты погубила судьбу мою.
Но я же вас, как это сказать, я же вас оправдала, тут же дав вам неопровержимый аргумент.
Ты сатана, Аношка.
В пользу того, что нужно есть все, особенно утром.
Имя твое Вельзевул.
Что?
Вельзевул, имя твое. Ты искуситель. Я бы давно выглядел как 25-летний мальчик. Я лично, посмотри на меня.
Да.
Я был бы хорошо 30-летний. Бугай. Я был 30 лет, уже был бугаем. Я выглядел бы как 30-летний бугай, если бы не ты. Но каждое утро эта женщина искушает меня непрерывно своими... Она расстилает стол, такая мамочка скатерть. Такая.
Скатерть. Самобранка.
Да. Начинает накрывать. Потом говорит, вот это и это вообще не без калорий. Это вообще ерунда. Все ваши гены. Короче, неделя, когда я работаю с Аношкой, пропала для диеты. Все, сегодня пятница, слава богу. У меня в следующей неделе Хасаншина. Хасаншина приносит
она
сладости.
Она ничего не приносит?
Нет, слушай, она нет. У нее нет материнского инстинкта по отношению ко мне ноль. Она приносит... Нет, что-то
но
было.
Но и у меня нет.
У нее
я
бывают
же
всплески.
Кормлю
у нее бывают
себя.
Всплески
вы
раз в 3 месяца. Нет, у Хасаншины бывают всплески раз в 3 месяца. Покормить меня. Полностью же равнодушна в смысле материнском к Норре. Она полностью не мать.
Так она
нет.
И сама не ест.
Она мне не мать. Нет, к Норре мне не мать. Хасаншина нет. 2 раза в 3 месяца что-то притаскивает. Типа, она мне говорит... А, у Хасаншина другая. Она это самое, хозяйственная такая, скаритно-хозяйственная. Она говорит, я купила в азбуке вкуса, это надо доесть сегодня. Из хозяйских пожелений, все в селах это дают свиньям. В селах это дают свиньям, я понимаю. Но поскольку свиньи нет, она дает мне. Она приносит мне и говорит: вот это колбаса. Там целый такой рулон индюшачьей колбасы. Слышишь? Такой рулон. Ну, рулон такой.
Большой.
Витой.
За один день, который не
съешь. Завиток. Она один сжирает сама, а второй скармливает мне. Я говорю, я столько не съем. Я на диете, говорю, я гордо. Она говорит: спокойно, это надо доесть сегодня, типа, жри. И, ну, правда, и заталкивает меня.
Да, есть все, такое слово, есть, надо. А? Да.
Жри, есть такое слово «надо», товарищ, и все. Угу. Ну, как с вами бороться с лишним весом? Еще раз, все санкции Америки, вся война, там, не знаю, война
Перенесите в линии. Перенесите программу на вечер.
На вечер. И тогда ты будешь меня вечером накормить.
Конечно, с вашим приятелем, вы его тоже зовите, я его буду кормить.
Слышишь?
В честь Рамадана.
Смысл в чем? Да. Вся эта война Америки, там, все эти несчастные теракты, еще какие-то страшные события. На самом деле, для меня лично стоят на 10-м месте после борьбы с лишним весом. На первом месте борьба с лишним весом, на первом месте. На втором месте. Вот здесь можно расскажу тебе реальные мои проблемы. Реальные, действительные мои проблемы. Я сейчас окажусь как жена Кокорина или кого там. Да. Вот, например, Мамонова, кого там.
Мамонова.
Ну, неважно, не парит.
Скандально известно.
Действительно, действительно важная проблема. Первая проблема. Борьба с лишним весом и что в этой связи сделать Саношку. Раз. Вторая проблема. Нельзя ездить без снаряги в жару, а в снаряге жарко. А покупать черепаху продуваемую ломает из-за бабок. Потому что все равно десятку отдай там, пятнашку отдай здесь. Не хочется. Деньги тратить не хочется. Окей, это вторая проблема по важности. Третья проблема. Достали детские каникулы, скорее бы детей упрятать в школу. Это третья проблема по важности. Серьезно сейчас говорю. Серьезно.
Но она Четвертая. Решится без вашего участия.
Четвертое. Пишут, что в арбузах нет нитратов, но я съедаю по арбузу в день. Наверное, там есть нитраты, и я умру.
Нитраты необходимы совершенно.
Это четвертая проблема. Пятая проблема. Я купил кроссовки, то есть сносил Хилфигер, а купил конверсы. И они мне не нравятся. Конверсы. Но это модно. Приходится труд? Носить. На труд, они какие-то жесткие. Это Хилфигер лучше был. Ну ладно, что делать? Надо ходить, типа деньги истрачены, типа это прикольно. Окей, это пятая проблема. На шестое, то есть шестая, это судьба России, русской демократии. Нет, не шестая, шестнадцатая. Еще перед ней есть 10 разных других проблем. Серьезно говорю. Еще 10 разных других проблем. Можете объясню? Правду говорю сейчас.
Да.
Правду. Поэтому, когда ты говоришь мне, главная проблема там и так далее, я тебе отвечаю, нет, не главное. Нет, не главное. Все эти проблемы не главные. Все десятые, пожалуйста. Дискриминация, можно сказать? МИД, например, говорит МИД. Дискриминация Марии Бутиной в американской тюрьме. Говорит Мария Захарова.
А как ее там дискриминируют? Говорят, что у рыжих нет души?
36-я проблема. У рыжих нет души.
Да, вы что, не знаете?
Расскажи.
Это же известное средневековое поверье.
Да. У нее артрит.
А как ее там дискриминируют?
У нее артрит. 29 лет артрит. Ну, я умоляю, может, она еще...
Сестра, да, я обниму. И что, и как она лечится? Сульфасилазин? 3 грамма в день или что?
Нет. Может быть, этот самый...
Там ее, кстати, вылечат быстрее, я думаю.
В Америке?
Ну, вообще, это не лечится. Да, у нее артрит.
В связи с сыростью в камере. У Марии Бутиной, 29 лет, любовницы одного из высокопоставленных членов штаба Трампа, и нашей шпионки заодно, как многие полагают.
Начался артрит?
Начался артрит,
ее
товарищи.
Артрит,
подагра, большой палец, опух и прочее.
Надо... Что? Большой палец?
Нет, ну подагра, я думаю, нет.
Надо сделать, я вам сейчас
Знаешь
скажу, что?
Что
надо сделать.
Носить турмалины. Анализ? Надо передать ей мистические свойства турмалинов, они борются с подагрой. Надо передать ей немедленно несколько турмалиновых колец.
Анализ на ген, носительство гена HLA-B27 я бы ей порекомендовала. Ведь носители этого гена чаще всего сталкиваются с проблемами ревматического характера.
Что ты говоришь?
Я могла бы вести программу про какое-нибудь спасительное средство. От артрита для Бутина специально.
Покладки от простатита.
А?
Что? Ничто. Не надо эти программы вести. Конечно. Зачем все это?
Так а как ее дискриминировать в Америке?
Обижают, сырость подпускают. Подпускают сырость, тебе говорят. Она сидит в камере, там подпускают сырость.
Да?
Сыровато там. Сыровато.
Надо бы в сухую камеру ее
перевести. Надо
бы
перевести в сухую камеру. Вот чего требует МИД.
А что делать остальным больным артритом?
Остальные
не сидят в американской тюрьме.
А Благовещенская какая-то, но это МИД не занимается. Это внутренние дела. МИД занимается только внешними делами. Кто сидит в сырой камере внутри России, пусть сидит, продолжает. А кто сидит за пределами России, вот это другое дело. Этим занимается МИД. Секундочку. Ты знаешь, что еще одна новость?
Да.
Я тебя иногда снабжаю светскими новостями. Ты без меня вообще бы ничего не знал.
Хорошо, да.
Ты же ушла вот это вот в детство,
что?
Материнство. У тебя трое детей, ты ничего не читаешь. Послушай меня. Meet the newest US citizens. Melania Trump's parents. Ее предки приняли сейчас присягу. Только что. Я серьезно.
Предатели. И что, они так вот клали руку на Библию, говорили...
А кого они предали? Словению.
Да.
А Словения же член НАТО. Они не предают, брат. Они спокойно переходят туда-сюда. Они переходят спокойно туда-сюда. Вот, слушай. First lady is Melania Trump's parents were sworn in as US citizens on Thursday. Вчера, в четверг, Thursday, completing a legal pass to citizenship that their son-in-law has suggested eliminating. Понятно?
Mm-hmm. Son-in-law.
Son-in-law — это Трамп. Трамп у них son-in-law. Абсолютно верно. Да. Виктор и Амалия Кнапс. Это семья.
А интересно, Мелания. Они его тоже не любят, как все родители?
Все
знаете,
эти
самые, которые с другой стороны, они всегда там минусы все. Вот, они
нет,
все,
ну мальчик ничего нет. Мальчик дурит, конечно. Но они нет. Отец должен умеренно его любить. Мальчик достиг многого. Отец должен говорить, ну мальчик дурит, конечно. Я смотрю, отец немножко моложе, чем Трамп, поэтому... А?
Ну,
не знаю, с виду, я говорю с виду, я не знаю, сколько
он, возраст. Может, у него там диета.
Мать точно намного моложе Трампа, но...
И моложе Мелании.
Мать? Моложе Мелании? Ну, конечно, сейчас. Они вступили, короче говоря, они приняли присягу, как американские граждане. Родители, родители. Все, переехали, можно сказать. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а я хотел тебя спросить про... Что это прокуратура США у меня написано? Что они хотят? А! Прокуратура США начала расследование, мать, по поводу домогательств представителя Российской Федерации.
Да, вот... Я тоже думала.
Представитель Российской Федерации, товарищи, засунул руку ей в трусы во время прослушивания. О-ля-ля. А еще кого? А другой что он делал? Представитель Российской Федерации. Что творит представитель Российской Федерации? Какой кошмар! Две женщины выступили. Нет, второй он не совал руку в трусы, ничего страшного. Просто изнасиловал у себя дома в 93-м году. Изнасиловал у себя дома. Это Стивен Сигал.
Да.
Он же представитель Российской Федерации.
Мне кажется, его надо сделать председателем комиссии по этике в помощь к Слуцкому.
Конечно. Они должны вместе со Слуцким какие-то засовать руку в трусы теперь вдвоем. Они должны. У меня в одни и те же трусы или все-таки разные? Или один сзади, другой спереди?
Ну как там?
Сэндвич.
Рекомендует.
Теперь любая журналистка, заходя в Думу, если Сигал будет там находиться, может рассчитывать на сэндвич. С одной стороны Слуцкий, а с другой стороны Сигал. Значит, Сигал, сейчас начинается расследование. Две женщины выступили с обвинениями против Сигала еще аж в марте, все спокойно. Актриса Регина Симмонс утверждает, и сейчас прокурор дал ход этому делу, значит, утверждает, что он изнасиловал ее у себя дома в 93-м году. О. Другая рассказывает о событиях 2002 года. Ну, это считай, что вчера, 16 лет назад всего. Значит, а?
Тогда мы еще слушали, кстати, кассеты. Вы знаете, что аудиокассеты?
Он пригласил ее на просмотр. Что, в 2002 году?
В ходу, да.
Что ты говоришь?
Да.
Не надо придумывать.
Знаете, откуда я это знаю?
Я знаю.
Сегодня я читала вот эту статью в МК про девушек, которых маньяк украл и 3 года держал в подземелье. И сейчас он выходит. А это было в 2000 году. И она, знаете, как они спаслись в 2003-м?
Да.
Он ее взял, одну из этих девушек.
Да читал я статью-то. Ну.
Взял с собой, он решил попробовать свою у него арендаторша какая-то в квартире жила, и он взял...
Я расскажу всю историю. Ну так что, я тебе, можно рассказать?
И она подсунула записку в кассету, это значит, что... И через 5 дней уже милиция пришла.
Это потому что это было
слушали.
В Рязани. Рязань — отсталый город. Запомни раз и навсегда. Рязань.
Там до сих пор слушают
кассеты? Рязань там до сих пор слушают кассеты.
Шазам.
И чтобы ты знала, не про Рязань, а про человечество. Это разные две... Это одна из них тупиковая ветвь человеческая, а остальное идет правильным путем. Чтобы ты знала, я тебе сообщу. В 99-м году я был богат. Я был богат, потому что я работал на телевидении. Я купил Audio Note приставки. Систему музыкальную Audio Note. Которые все провода из чистого серебра, чтобы ты знала, кроме тех, которые из золота. Там в основном провода из серебра. Все до единого. Ламповый Audio Note я купил. Понятно?
Понятно.
Я изъясняюсь, понятно? За 23, понятно. За 23 тысячи долларов я купил...
Вы его слушаете?
Нет, я оставил там, где я ушел. Я ушел и оставил.
Вы слушали хоть когда-нибудь?
Слушал, конечно.
Да?
И в 99-м году, будучи богатым, я купил за 23 тысячи долларов усилитель, значит, CD-шку, CD-драйвер и две колонки. Все, это было 23 тысячи долларов. Значит, по-моему, 23, 4, 25, может быть. Может быть, 27, но где-то, но меньше 30 тысяч долларов точно. Вот слушай меня. Значит, я очень хорошо помню, что когда я покупал CD-шку в 99-м году, да. Я сказал, да. Это магазин назывался «Одно место». Магазин «Одно место», где-то в районе Автозаводской, где-то в районе, вот там, сказать, там вот Андропова, вот там. Назывался «Одно место». Покупал я, короче, в «Одном месте». И я сказал ребятам, ну как мы, люди современности, можем покупать такое говно, как CD, сказал я. Они говорят, а я уже хотел что-то другое.
А что вы хотели? Ничего же не было.
Не помню, нет, Blu-ray какой-то я хотел. Они мне говорят, ну надо здесь оставаться консерватором. То есть даже CD в 99-м году уже казалось очень консервативным говном. Понятно? Очень консервативным. Я покупал CD-шку для Audio Note. За 20, не помню, сколько тысяч долларов, 27, 23, не помню. Значит, и там была CD-шка тоже на серебре вся, серебряные провода, все серебряные. И уже тогда это была архаика, и мы такие гордились, что мы такие консерваторы. Понимаешь? В 99-м. Ты мне говоришь, ерунду какую-то. Послушай меня, а что он делал? Совал ей руку, подожди секундочку, где? Зачем? А зачем он совал ей руку? А что он там хотел найти? Может, он обронил что-то? Обронил деньги какие-то? Обронил что-то туда и пытался нащупать? Секундочку. Американская гуманитарная связь. Так что, его будут судить, а он будет прятаться в России, правильно?
Ну, наверное. Нет, он теперь не сможет функции свои осуществлять по налаживанию
гуманитарные контактов. Гуманитарные контакты не получатся. Еще, кроме этого, Стивена Сигала, нашего гуманитарного представителя, обвинила фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, а также Лиза Герреро, актриса, а также артистка Порше де Росси. Во всех случаях Сигал совал им руки во время кастинга. То есть он их приглашал на кастинг и совал руки в нижнее белье. Во всех случаях. Какой у нас прекрасный гуманитарный представитель, товарищи. Я все-таки думаю, что он рукосуй. Он рукосуй?
Для нас же это только плюс, да.
Если вот в России кто-то рукосуй, то это плюс, правильно. Далеко пойдет. Вот это, зачем они возят такие деньги? Вот этот Деспасито. Деспасито. А? Суава, да. Суасито.
Его ограбили.
Пасито, а пасито.
В Испании.
Да.
У себя дома, то есть.
Как это у себя дома?
Он не дома там?
Нет, он жил в гостинице в Валенсии. Грабитель проник в номер певца, выдавая себя за артиста. То есть такой же, ну, схожий, внешне схожий. Значит, секундочку, давайте я расскажу. Говорит Москва. Исполнителя песни «Деспасито» обворовали в Испании на 2 миллиона евро. Драгоценностей на 2 миллиона евро. И 2500 долларов наличными. То есть наличных было мало, а на 2 миллиона долларов было драгоценностей. Я не понимаю, почему они столько возят, а? Вот этого чувака же недавно тоже ограбили какого-то. И тоже там 1.5-2 миллиона...
Наверное, выступают в этих...
Я не очень понимаю. Ребят, кто-нибудь, кто связан с миром искусств, объясните мне, пожалуйста. То есть приезжает Дэдди Янки... И собирается петь в Валенсии, или, насколько я понимаю, не знаю, что он там делал, не знаю. Он там, в Валенсии. А грабитель приходит, говорит, я Дэдди Янки, ну, имеет такое же лицо и прочее. И берет из сейфа в номере драгоценностей на сумму около 2 миллионов евро. Ну, это не дофига? Мне кажется, много. Я, может быть, что-то путаю. А зачем? Вот я, например, еду и не беру с собой столько драгоценностей. А?
Ну, я не знаю, для меня это вообще загадочно.
Объясните, кто знаком с миром искусств? Зачем они таскают по 2 миллиона драгоценностей? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Я передачу на эту тему смотрел, как раз наших звезд спрашивают, нашего этого.
Зачем же?
Что это? Царька или как его там.
Ага.
Вот. А, понимаете, там ситуация какая, как он объяснил. Тоже вот один и тот же вопрос задавали, что вы сейчас.
Он говорит, понимаете, говорит, у меня одна гайка на пальце, да, она там от Тиффани по спецзаказу, у нее реальная стоимость там что-то 400 тысяч, ну, евро, да, то есть,
да.
Ну, один песен, да. И говорит, а мне, чтобы выйти на концерт, вот, ну, я вот, говорит, у меня есть на одном пальце, да, там, на сережке, там, это, в ушах, да, вот, то есть, как бы, они, для них это, в общем, как бижутерия, да, а ага. И вроде как на пальце, в одном ухе, да, там, и все, и на одном руке, там, да, там, цепочка болтает.
Вот тебе миллион.
Вот тебе и миллион, то есть, как бы, вот сейчас вот мы сейчас там сидим, обсуждаем, 2 миллиона евро в гости, а на самом деле для них это вот три побрякушки, а из-за того, что они сделали там для того же Тиффани на заказ, 500, вот тебе и полторашка. Да.
Скажите, поэтому... а может быть, что они берут на, в аренду как бы эти драгоценности для выступлений, что это вообще не их, что это кто-то им дает в аренду и да. страхует, и тогда их вообще не должно это парить?
Да бог их знает. Может, конечно, и со страховки они там... Испанцы-то к этим вообще, товарищи, цыгане, как и... скорее всего, на страховках-то и работают. Может, конечно, и перед. Бог их
да,
знает.
Да, да,
не,
да.
Не нам им судить, а не нам их судить, как говорится.
Да, да, полиция расследует, вор не оставил отпечатков пальцев и так далее, и так далее. То есть я думаю, может, это действительно им реквизит дают на концерт. Он застрахован. Например, ты берешь реквизит какой-то, тебе дают там сколько-то золотых цепей, там, не знаю, 3, 4, 5, ты их только на концерт надеваешь, да? А когда их крадут, они вообще не твои, а их как бы ты просто получил на время, ну, в аренду. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, да.
Я хочу вам помочь похудеть.
Давайте. 7373948, но только тогда, когда я об этом спрошу. 7373948, мы не можем отвлекаться от верстки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не знаю, как это в этом случае, но я работаю в компании, которая является дистрибьютором в России, не
да.
буду называть. Мы, да, даем знаменитостям да. и моделям по подиуму походить дорогие
да.
вещи,
да.
страхуем их.
Да, это то есть это настоящие дорогие вещи, настоящие.
Это очень дорогие вещи.
Да, и человек, если он, например, поехал в тур, то он должен, ну, то есть вы оговариваете условия.
Мне же, ну, какой тур, я не очень понимаю.
Нет, подождите, подождите, если он рассыпал их по полу и уборщица забрала, вы можете предъявить ему претензию. А если он положил в сейф, ну хорошо.
Ну, я думаю, что да.
Да?
Я думаю, что да.
Конечно. То есть человек, который берет в аренду подобные вещи, он описывает свое отношение к этим вещам. Описывает. Он описывает это отношение как отношение аккуратное, да? То есть он будет аккуратно. Например, хранить в сейфе, там, сказать, там, по возможности и так далее, да? Mm-hmm. Либо на теле, либо в сейфе. Не должно быть промежуточных. Снял в ванной, положил на рукомойник. Нет. Этого не должно быть. Теперь, если украли из сейфа, взятки гладкие. Он пишет заявление в полицию, страховое общество платит страховку, и дело с концом, и все. Правильно?
Да.
Эти сейчас чуваки, которые украли, тащат весь этот хлам к подпольным ювелирам, которые разбирают все это по камням, правильно?
Mm-hmm.
Каждый камень разбирают, описывают, дают паспорт новый. Ну, не американский, конечно, какой-нибудь левый паспорт. Какой-нибудь левый паспорт каждому камню и продают все это отдельно. Правильно или нет? 10.30 новости. Мы должны ознакомиться с Дэдди Янки творчеством. Я решил, что обязательно это нужно сделать. Невозможно, что мы не знаем даже, о чем он поет, кроме «Деспасито». И вот песня, которая называется «Дура». «Дура», «Дура». «Дура» — это по-испански значит «твердая», на самом деле имеется в виду как «нудная», ну, про женщину. «Нудная», «тяжелая» такая, ну, как бы... «Но сейчас дура», говорят по-испански женщине. Это как, ну, не будь такой вот тяжелой, нудной какой-то. Он ей говоришь, она дура. Но, говорит, у тебя дура-то ты дура, говорит, но у тебя же и кожа блестит, и ты вообще макина де байлар, ты машина для танца, и ты... Ну, ты дура, конечно, ну, говорит, ну, хоть ты и дура-то, ну, говорит, в тебе все такое вот многообещающее. Может, ты дура, начнешь все-таки вести себя нормально, он имеет в виду? Ну, не будешь нудной там. Не будь дурой, говорит, дай мне номер, дай мне свой
надо
номер.
Надо его сделать все.
Вот,
главным по налаживанию вот, гуманитарных связей.
Как,
с Российской Федерацией.
Да, он да, да. Стивена Сигала гнать к свиньям. Пусть да. он в топку Стивена Сигала да. там кому-то в трусы
он
руки
некрасиво
сует.
Некрасиво это делал.
Некрасиво делал.
Неинтересно. Дура, 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 кета, дура,
мана рыба, porque tú te ves bien, дура, мамасита, ты fuiste de nivel. Мамасита это ласково к девочке. Мамасита, мамочка как бы. Ну, хороший, он хороший. Давай сделаем из него все-таки, действительно. Дура, мне кажется, удалась. Вещь удалась. А вот что он говорит о бензине и о ценах на бензин, пожалуйста. Мне кажется, это тоже очень важно. Я думаю, что он мог бы быть... Да, я думаю, что он мог бы быть и вице-премьером Российской Федерации. Он мог бы быть и вице-премьером. Посмотри, пожалуйста, у него есть вещь, которая прямо указывает на его интерес, на цены на бензин. Ей нравится басилар, это вот делать бедрами, и, а ей нравится бензин, и дайте ей бензин, дайте ей бензин. А ella le encanta la gasolina. А ella le encanta la gasolina. Ты слышишь, что это значит? Она смотрит на меня, она настоящая убийца. Дай мне больше бензина, она говорит, дай мне больше бензина.
А с Луцкого к Стивену Сигалу отправить.
Меня очаровывает этот самый бензин, дай мне еще бензина, дай, подкинь бензина. Мне кажется, здесь может быть фигура речи, указывающая на нечто иное. Была ночь, когда они познакомились. Это были прекрасные танцы, но она пошла в постель, сказав, что она с ним не хочет. И она спала соло, она одна спала. Что ты будешь делать? Человек годами переживает, что на одну ночь поспал один. Ну что ты будешь делать? Годами переживает это несчастье, что ей удалось поспать.
Насколько возможно,
в
такой клип, там машина, девушки, юбки, попы. Я думаю, возможно ли такое, что через 20 лет одна из девушек, которые снимались в этом клипе, скажет, что ей кто-то запускал руку в трусы на съемку.
Дэдди Янки! Они теперь друг другу взывают, не оставляй меня одну, не оставляй меня одного.
Скажи,
не оставляй меня одного, не оставляй меня одну. дура в отношении мужчины звучит обычно поощрительно, потому что это значит твердый. Твердый. Чего бы это ни касалось в мужском организме или характере. А дура в отношении женщины обычно звучит осуждающе. Потому что, значит, она твердая, в смысле тяжелая, нудная и такая, в общем, сказать. Ну, дура, короче. Вот, поэтому одно и то же слово «твердый» хорошо, а «твердая» плохо. И здесь пошла полиция. Господи помилуй, да это же политический памфлет. Это был политический памфлет.
Сейчас будет еще третья часть песни.
Идет полиция, атакует полиция. Как это прекрасно. Это был политический памфлет в латиноамериканском духе. Я обожаю. Теперь все. Мне очень нравится этот прекрасный исполнитель. Это мальчуковая группа. Это прекрасная мальчуковая группа. Нет, ее не назовешь мальчуковой, там много девочек. Ладно, товарищи, я вас расслабил маленечко. Чтобы что-нибудь серьезное, совсем серьезное. Но у нас есть аргентинские аборты, демократический взрыв в Чечне, маньяк годами... Маньяк годами насиловал жертв в Рязани. Это Рязани. Кошмарное местечко. Обязательно. Что там в школе? У меня всякая хрень есть. Сейчас мы пойдем к ней. Поехали. Кроме того, что Пенс еще и подтвердил, что они будут делать космические войска, ты знаешь.
Да, Министерство космических... об этом даже в обзоре Пенс. Прессы говорила.
Ты говорила об этом?
Потому что меня ужаснуло их, как бы, вот их телодвижение.
Ты узнала? Я прочитал об этом в Эль-Паис, а ты где прочитала? Из пресс? Русская пресса пишет об этом?
Да,
что
везде,
ты говоришь?
Везде, много где пишет.
El vicepresidente estadounidense sostiene que Rusia, China y Corea del Norte quieren... «Desbaratar los sistemas de satélites de su país», пишет сегодня «El País».
Это для нас, да? Значит, то, что наши
что
сейчас подтянутся,
нет,
и все силы, значит,
Пенс сказал, наши это не пишут. Пенс сказал, что русские хотят разрушить систему спутников Америки, и поэтому должна быть создана защита для системы.
Да,
будет специальное министерство, и от русских, северных корейцев и китайцев они защитят свои спутники. Группировки всякие спутниковые. Они защитят, для этого будут создаваться специальные войска.
Мы не будем
об этом говорить, потому что это слишком нудно. А? Пожалуйста. Pointing to growth threats of competition from Russia and China, the White House on Thursday announced ambitious plans to create the U.S. Space Force as a sixth separate military и так далее. Понимаешь?
Да.
War Fighting Service by 2020. Ну вот, это в Associated Press. Видите, сколько я читаю? Я хвастаюсь в данный настоящий момент, я хвастаюсь перед вами, выпендриваюсь. Я читаю на испанском, английском и так далее, для того, чтобы подготовиться к сраной передаче, которая вам не нужна, вдобавок. Хорошо. И вдобавок мы не будем это обсуждать. Нахрен. Все. Правильно?
Да,
поехали
дальше.
Поехали дальше. Какой я умный, скажи.
Черт, какой ты умный.
Слушай, значит, это самое... я хотел сказать про Аргентину быстро, про Латинскую Америку. Мы уже раз перешли все в испанский. Сенат запретил аборты. Ты знаешь, там были большие выступления, манифестации, женщины ходили всюду. И в Бразилии, кстати говоря, тоже. В Бразилии тоже ходят с этим сенатом, потому что там тоже запрещены аборты. Они говорят так. Они говорят, богатые платят, бедные умирают, все страдают. Потому что бедные женщины платить не могут, поэтому они умирают от подпольных абортов где-то в гаражах. Значит, богатые платят, и это вообще не... Я читаю сейчас аргентинскую прессу, они пишут, да это вообще не секрет нигде, в Аргентине вообще, так сказать. Если у тебя есть кое-какие деньжата, то ты идешь просто к своему врачу и говоришь, я хочу аборт. Они почти не скрываются. Он говорит тебе, сам я не делаю, но я дам ваш телефон другу. Все. Или вам дам телефон друга, точка. То есть это все делается повально. В Аргентине это делается повально. При том, что это запрещено, понятно. То есть запрещено, никто не ловит. И это создает ситуацию, когда бедные лишены этого. То есть если у тебя бабло съесть, ты делаешь аборт спокойно.
Но бедные не лишены денег на презервативы? Или тоже у них этого нет?
Я не знаю, я не спрашивал.
Бедные.
Ты осуждаешь их?
Кого? Бедных?
Бедных.
Да.
Часто я в твоем голосе услышал некоторое осуждение.
Очень жалею их всех.
Чуточку буржуазное. Да. Ты осуждаешь бедных. Нет, ну не сделали. Да. Нельзя.
Я не люблю пролетариат.
Да. Прекратить. Значит, хорошо. И в Бразилии, из Бразилии вот пришла новость прекрасная. Это то, что есть рекорд. Побит рекорд по насильственным смертям в Бразилии.
Ну, наконец.
Да.
А какие они?
Они, значит, нет. Они повысили на 9% количество насильственных смертей. Убивают 7 человек в час в Бразилии. 7 человек каждый час через насильственную смерть. Причем, так сказать, не так, как у русских, то есть не домашнее насилие с топором, угу. с топором после пьянки, а там более зловещее. Угу. Оно более зловещее.
Чёрт, католики.
Да, да, да. 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 Значит, смотри, войны нет, но в 17 году зарегистрировано 63 880 насильственных убийств. 63 880. Значит, примерно в день 175 человек, примерно 7 человек в час убивают в Бразилии. Причем, на самом деле, например, они очень хвастаются, что в Сан-Паулу, Сан-Паулу это богатый город, огромный, самый большой, убийств, количество убийств примерно как в России.
В России?
Да, да.
А
нет,
население?
Нет, 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 имеется в виду на 100 тысяч, ведь убийства исчисляются на 100 тысяч.
Ну, конечно.
Да, таким образом, в Сан-Паулу ритм убийств русский, то есть как у нас, там 10...
Что-то понимаю, это много или мало?
Это очень много, это в два раза больше, чем в Америке. В России убийств, умышленных убийств в два раза больше, чем в Америке. Я хочу, чтобы ты это поняла, наконец. В два раза больше, чем в Америке, внимание, в России. Понятно, да? И, значит, и в Сан-Паулу тоже. Уровень русский, количество убийств русское. Это считается минимально, это для Бразилии, для Латинской Америки это шикарный уровень, шикарный. Но в то же время в каком-нибудь... секундочку, я тебе скажу. Акре, штат де Акре, это штат, со столицей в Рио-Бранку, уровень 83,7. То есть в 8 раз... Это уровень выше, чем в Сальвадоре, который чуть ли не столица убийств на планете Земля. Понятно, да? 83,7. И там Форталеза, которая усилена... Форталеза, знаешь, почему ее рекламируют? Почему? Потому что к ней ближе всего лететь из Европы. Форталезу усиленно рекламируют как место, где в Латинской Америке надо отдыхать. Ну, ты летишь, потому что если ты летишь...
Кому рекламируют? Нам?
Европе, господи, ты не знаешь Европу, ты знаешь Европу? И там есть бразильская реклама. Бразильская реклама, где надо отдохнуть. И усиленно, действительно, ближайший город, если лететь из Европы, ближайший город Форталеза. И вот Форталеза, прямо там, сказать, там всюду фотографии этих пляжей шикарных, действительно шикарных.
Между прочим, мы туда без виз можем летать.
Да, пожалуйста, можете слетать. Там 77,3, то есть в 7,5, в 8 раз больше, чем в Москве убивают. В смысле, больше, чем в России. В 8 раз больше убийств, чем в России. Я думаю, что местечко не очень-то выглядит притягательно в этот момент. Правильно же? Ну вот, Форталеза, еще кто? Акровиленту, да. Ну вот, значит, короче говоря, Бразилия побила рекорд, собственный рекорд по убийствам. Надо двигать дальше, поехали дальше. Теме, на которую обратила внимание мое Настя. Человек, Виктор Мохов, его зовут Виктор Мохов, ему было 50 лет в момент, когда он предложил подвести двух девушек. Две девушки. Внимание, девушки! И мамаши девушкинские, и папаши девушкинские. Вот учите, это нужно учить. Просто там надо запугать девочек. Запугать. Внимание. Идут по дороге 14-летняя Екатерина и 17-летняя Елена. После дискотеки. Поздно. Понятно, да? Не рано, нет. Поздно. Едет чувак на машине, 50-летний слесарь Витя. Он говорит, девчонки...
Он,
говорит,
причем, сам там что-то подорвался, он же не один, он с таксистом. Двое мужчин, как бы, они увидели в
машине. Да, двое мужчин, а который оказался потом женщиной.
Да, это вообще,
один из мужчин был Алексей, оказался впоследствии женщиной. Неважно. Но это была женщина, которая сказала, что она Алексей. Бывают такие женщины, нормально. Слушайте, значит...
Она и сейчас, кстати, работает таксистом.
Она и сейчас работает в Рязани таксистом, да. Значит... 14-летняя Екатерина, 17-летняя Елена. Они перед ними остановится машина, говорят, девчонки, подвезем, так сказать, да. Ага. В машине девушки выпили алкоголь. Оказалось, что в машине у слесаря Вити было вино. Он их угостил вином. Но он подмешивал и это типично в вино снотворное. Они вырубились, очнулись в гараже, в бункере, в городе Скопине Рязанской области. 3 года и 7 месяцев держали в плену. Каждый день заставлял вступать, почти каждый день, заставлял вступать с ним в половую связь. Елена, 17-летняя, родила ему 2 детей, а младший почему-то не рожала, не знаю почему. Ну, неважно. Значит, а потом однажды он взял Екатерину в гость, он сдал, то есть у него этот бункер был замаскирован.
Он на дачном участке у него да. был, и в доме еще сверху жила мать, которая якобы ничего не знала. А у них была, видимо, квартира.
А еще у них была квартира, внимание, а еще у них была квартира. И этот Виктор однажды через почти 4 года, который он держал девочек в бункере и насиловал, значит, через 4 года он эту Катю, он ее выводил пару раз на ошейнике или за руку там, значит,
привязывал, да.
Привязывал за руку гулять ночью. Значит, чтобы она увидела хотя бы звезды, там, не знаю, ну, что-то увидела, небо со звездами, не важно. То есть он имел некое сентиментальное чувство такое, что вот ее надо раз там в полгода выводить гулять, окей? Значит, и тут он ее повез к своей жиличке, а у него жила студентка, он сдал квартиру студентке. Чтобы, типа, она племянница Катя, студентку напоить вином снотворным и изнасиловать.
Да.
Он сказал ей прямо, Катя сказал, хочу ее попробовать. Я везу вино, заряженное снотворным, значит, а ты будешь типа моей племянницы. И я ее попробую, пока она заснет. И в этот момент Катя, зная, что эта поездка будет, волосы себе вкрутила записку. Волосы. Прическу. И когда она приехала туда, студентка оказалась ушлой, дядьку гнала, типа, давай
пить
катись.
Пить не стала.
Пить не стала вообще, снотворное, понятно, да? Изнасилование не состоялось. Но Катя, пленница, подошла к окну, к подоконнику, нашла там аудиокассеты, благодаря отсталости в городе Рязани. Почему? Отстала, Рязань отсталый город, но вы в курсе. Ну вот, и благодаря этому там были аудиокассеты. И коробочки от них. Она быстро сумела, ну, там, мужика провести в этом смысле можно, поправить волосы, ра-ра-ра-тра-та-та, что-то такое. Вытащила записку, свернутую в трубочку, и засунула в коробочку от аудиокассеты. Все. Она еще, не знала, попадет эта записка, да. Не знала вообще ничего.
Когда ее найдут, прочитают.
Когда найдут, может быть, когда-нибудь, может, никогда не найдут и так далее. Но благодаря отсталости города Рязани и жителей этого прекрасного места, за что мы их и ценим, товарищи, ровно за это мы их и ценим, за отсталость, она слушала жиличка кассеты. Сейчас, вот сейчас практически. Значит, и жиличка нашла эту самую, отнесла в ментовку записку. И тогда нагрянули люди, которые сказали, все, мы вас освобождаем.
На пятый день, да.
На пятый день.
Дядю признали вменяемым этого Мохова.
Да, и он сидит.
И приговорили к 17
годам. На что же обращает наше внимание прекрасная Анастасия Ножка? На то, что он сейчас выйдет. Он выйдет. И да. Когда он сейчас прислал ей письмо, когда она написала книгу, там что-то...
Она, да, она написала свои воспоминания,
она выложила в интернет,
сети.
Выложила в сети.
Да.
Он написал ей письмо... Этот слесарь, этот прекрасный слесарь, Виктор из Рязани. Он ей написал письмо. Как тебе не стыдно садиться к незнакомым мужчинам в машину? То есть он ее осуждает и считает, что сексуальное рабство. Да. То, что он держал ее несколько лет в подвале, насиловал постоянно, издевался, не видела она солнышко, ела сплошные консервы, потому что он, чтобы они не отравились, давал им только консервы. Вот это все он считает... Правильно, он ей написал, что ж ты, тварь, типа, садишься в машину к незнакомому мужчину. То есть он ее еще вдобавок осуждает.
Да.
И Настя говорит, эта скотина сейчас выйдет. Да. Эта скотина сейчас выйдет. Он выйдет. Он поедет к ним осуждать их, что они не в ту машину садились. Он поедет опять к этому таксисту Алексею, который оказался женщиной. Понятно, да? Ну, она женщина. И она до сих пор там работает таксистом. Это прекрасная женщина, которая говорит, что она Алексей. Неважно. Понятно, да? То есть она... И Настя говорит, почему мы вообще таких людей выпускаем? Почему мы их вообще выпускаем? Может быть, ты справишься,
нет? Менять закон, да, ну, и отправлять меня. Их куда-то. У нас много мест, и пожизненно, пусть они там живут. Пусть доктор Менгеле их лечит, там ставит эксперименты какие-то,
мать,
устраивает.
Мать, там эти... Алексей, сейчас я скажу, Алексей. Это Алексей, вот эта женщина, которая таксист в Рязани. Она Алексей, а она, оказывается, Елена. Ее Лена зовут. Да. Лена, но она говорит, что она Алексей. Ну, не важно. Значит, слушай меня. Я тебе хочу сказать, что типа ведь по закону считается, что человек, когда сажают, он там исправляется. Он исправляется. И таким образом к нам выходит уже другой человек. Но мы-то с тобой на деле понимаем, что
все
он
знают, что нет.
Не исправляется, нет.
Нет.
Абсолютно не исправляется.
Конечно.
Что это человек с вывихнутой
хуже
башкой?
Становится, да.
Только хуже. Только хуже. Абсолютно верно. Значит, и Настя ставит вопрос, а почему таких выпускают? Настя, я тебе прямо скажу, сейчас 10:57. И скоро 10:58. Обсудить мы это не успеем. Ну, а что бы ты предложил? Давай.
Ну, пожизненное.
Пожизненное.
Я бы предложил, конечно.
Но пожизненное в России тоже заканчивается рано или поздно. То есть пожизненное...
Ну, нет, так например, сделать,
в России, не в России пожизненное означает 25 лет. То есть, на самом деле, 12,5.
Сергей, ну, законы пишут люди, давайте перепишем. Люди, Почему? Люди. У нас есть, вон, парламент, там много людей, сенат. Почему они это не поменяют?
Я не знаю.
Ну, это же можно сделать?
Я не знаю.
Надо это сделать. Безусловно, я думаю, все будут аплодировать на фоне всех остальных, может быть, непопулярных мер. Это будет одно из самых популярных достижений, мне кажется, мировой практики.
Катя это выходила замуж. Уже когда сейчас выпустили ее, она выходила замуж.
Да, у нее не сложилось.
Первый раз... Есть двое детей. Есть двое детей. Она первый раз вышла замуж за что-то военного, или наоборот, второй был военный. Не знаю. Но она что-то рассказывает. И, в общем, не сложилось. Она сейчас в разводе. Или не в разводе, а, сказать, там муж где-то. Ну, сепаре, она разделена с мужем. Вот, но каким-то образом она говорит, у меня не складывается с мужчинами, не получается что-то как-то. Хотя, говорит, вроде не обсуждаем никаких. То есть, ну, не обсуждают они прошлое. Хорошие. Мужья, говорит, хорошие были. То есть, не этот вот. Первые вообще, говорит, просто условились. Никто ничего не вспоминает, и все. Вообще никак. А может быть, это и плохо. Никто ничего не вспоминает, и это в нее внутри давит ей на сердце, понимаешь? Может, ей надо выговориться, не знаю. Ладно, товарищи, все, поехали в движение. Че, я себе взял и закрыл. Вот, открой карту, открой карту. Четвертый раз, открой карту. Черт, открой карту. Спасибо большое. А, спасибо тебе большое. Спасибо, доброе. Я не ору на тебя, обрати внимание. Я не ору. Я добрый человек. Послушай меня, хорошо, видишь?
Теперь я буду помнить это всю жизнь. Ладно.
Хорошо. Значит, договорились. 3 балла. На 3 часа по циферблату, внутренний МКАД тяжелый. На 8 часов по циферблату, внутренний и внешний. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 10 августа. Подъем.